Джефф Кинни. Дневник слабака. Собачья жизнь. Посвящается Джонатану. Июнь, пятница. 3 месяца летних каникул — это время, когда я постоянно чувствую себя виноватым. Только потому, что за окном стоит хорошая погода, все полагают, что ты будешь целыми днями пропадать на улице, резвясь и озорничая. И если ты не проводишь на свежем воздухе каждую минуту, все начинают думать, что с тобой что-то не так. А дело просто в том, что мне нравится сидеть дома. Я предпочитаю проводить каникулы перед телевизором, за игрой в приставку. При этом я непременно задергиваю шторы и выключаю свет. К сожалению, у мамы свои представления об идеальных летних каникулах.
Немного солнечного света тебе не помешает.
Мама говорит, что для ребенка противоестественно сидеть дома, когда за окном светит солнце. Я отвечаю ей, что просто пытаюсь заботиться о своей коже, чтобы на ней было поменьше морщин, когда я доживу до ее возраста, но она ничего не хочет слышать. Мама старается подыскать мне какое-нибудь занятие вне дома, например, ходить в бассейн. Но первую половину лета я уже просидел в бассейне моего приятеля Роули, и это не слишком удачно закончилось. Вся семейка Роули ходит в элитный загородный клуб, и когда нас отпустили на каникулы, мы наведывались туда каждый божий день. Но потом мы совершили ошибку, пригласив туда эту девчонку, Тристу, которая недавно переехала в наш квартал. Я подумал, что с нашей стороны будет очень мило приобщить ее к нашему образу жизни в элитном загородном клубе. Но не успели мы добраться до бассейна, как она познакомилась с каким-то спасателем и тут же позабыла о тех красавчиках, которые ее пригласили. Это послужило мне уроком. Я понял, что некоторые люди в легкую способны вас использовать, особенно когда речь идет об элитном загородном клубе. Во всяком случае, без этой девчонки нам с Роули было гораздо лучше. В настоящий момент мы с ним холостяки. А для лета это лучший вариант. Несколько дней назад я стал замечать, что качество обслуживания в загородном клубе начало малость сдавать. Пару раз температура в сауне была на несколько градусов выше, чем обычно, а один раз официант, обслуживающий зону бассейна, забыл украсить мой фруктовый коктейль одним из тех маленьких зонтиков. Я изложил свои претензии папе Роули, но по какой-то непонятной мне причине мистер Джефферсон так и не довел их до сведения управляющего элитным клубом. И это кажется мне довольно странным. Если бы за абонемент в элитный загородный клуб платил я, то я хотел бы быть уверенным, что не выбрасываю деньги на ветер. В общем, несколько дней спустя Роули сказал, что ему запретили приглашать меня в его бассейн. И это меня только порадовало. Гораздо приятнее сидеть в своем доме с кондиционером, где мне не нужно обследовать стакан на предмет пчел всякий раз, когда хочется глотнуть газировки. Суббота. Как я уже говорил, мама все время пытается заточить меня в бассейн, куда она ходит вместе с моим младшим братишкой Мэнни. Но дело в том, что мое семейство ходит в городской бассейн, а когда вы вкусили шикарной жизни в элитном загородном клубе, то не так-то просто возвращаться в городской бассейн, где нет ни малейшего шанса почувствовать себя богемой. К тому же в прошлом году я поклялся, что ноги моей больше там не будет. В городском бассейне, прежде чем добраться до самого бассейна, нужно пройти через раздевалку, а это означает, что нужно шагать мимо душевой, где взрослые дядьки намыливают себя с ног до головы при всем честном народе. Когда я первый раз прошел через мужскую раздевалку, то получил самые травмирующие впечатления в своей жизни. Мне еще повезло, что я не ослеп. Нет, серьезно. Я действительно не понимаю, зачем мама с папой так стараются оградить меня от всяких ужастиков, если зрелище, которое поджидает меня в мужской душевой, в 100 раз кошмарнее всех ужастиков вместе взятых. Мне бы очень хотелось, чтобы мама перестала, наконец, зазывать меня в бассейн, потому что каждый раз, когда я про него слышу, перед моим взором всплывают такие образы, которые я изо всех сил пытаюсь забыть. Воскресенье. Что ж, теперь я точно буду сидеть дома до конца лета. Вчера мама устроила семейное собрание и сказала, что с деньгами в этом году туго. И мы не можем позволить себе поехать к морю, что означает, что семейный отпуск отменяется. И это действительно хреново. Я очень рассчитывал, что мы отправимся на море этим летом. Не потому, что мне нравится океан, песок и все такое прочее. Это мне как раз не по душе. Однажды мне пришла в голову мысль, что все эти рыбы, черепахи и киты наверняка справляют нужду прямо в океан. И, похоже, я являюсь единственным человеком, которого это беспокоит. Моему брату Родрику нравится насмехаться надо мной, потому что он думает, что я боюсь волн. Но я ответственно заявляю вам, что это не так. Вообще-то, я надеялся побывать на пляже потому, что наконец-то вытянулся, и теперь могу кататься на мозготрясе. А это в 100 раз улетнее, чем гонять по деревянным мосткам. Родрик катался на мозготрясе 1 000 000 раз и говорит, что тот, кто это не пробовал, не может называть себя мужиком. Мама сказала, что если мы поднакопим денежек, то, возможно, поедем на море в следующем году. А потом добавила, что мы все равно сумеем интересно отдохнуть всей семьей и когда-нибудь еще будем вспоминать это лето как лучшее в нашей жизни. Что ж, теперь у меня остались только 2 вещи, на которые я могу рассчитывать этим летом. Первое – это мой день рождения, а вторая – выход заключительной серии комикса «Милый малыш». Не помню, писал ли я об этом, но «Милый малыш» – худший из всех газетных комиксов. Чтобы вам было понятно, о чем идет речь, полюбуйтесь-ка, что они напечатали в сегодняшнем выпуске.
«Пап, а когда дождик идет, это значит, боженька потеет?»
Ну вот что любопытно. Хотя я на дух не выношу этого милого малыша, я не могу от него оторваться. И папа мой тоже не может. Видимо, нам просто приятно сознавать какой-то хлам. «Милый малыш» выходит 30 лет. Варганит его один чувак по имени Боб Пост. Я слыхал, что «Милый малыш» пополняется за счет того, что Боб почерпнул у своего сынули, когда тот под стол пешком ходил.
«Если я скушаю эту фасолинку, ее мамуля с папулей огорчатся?»
Но видно теперь, когда этот милый малыш вырос, его папаша испытывает острую нехватку свежего материала. 2 недели назад газета объявила, что Боб Пост уходит на пенсию, и в августе выйдет заключительная серия «Милого малыша». С тех пор мы с папой считаем дни. Когда последний милый малыш увидит свет, мы с папой забабахаем вечеринку, потому что такое событие заслуживает того, чтобы его отпраздновали как следует. Понедельник. Хотя мы с папой и придерживаемся одинаковых взглядов насчет милого малыша, во мнениях по поводу кучи других вещей мы с ним не сходимся. Самые жаркие споры на данный момент вызывает мой режим сна. Летом я предпочитаю до утра смотреть телевизор или играть в приставку, а потом дрыхнуть весь день. А папа выходит из себя, если, вернувшись с работы, обнаруживает меня в кровати. Последнее время он завел привычку звонить мне в полдень, чтобы удостовериться, что я уже не сплю. Поэтому я держу телефон возле кровати и отвечаю ему самым своим бодрым голосом. Я думаю, что папе просто завидно, потому что ему надо ходить на работу, в то время как вся его семейка может позволить себе проводить целые дни, не напрягаясь. Но если это и дальше будет его раздражать, пусть устроится учителем или водителем снегоуборочной машины или подыщет себе еще какую-нибудь работенку, где можно отдыхать летом. В том, что папа постоянно не в духе, есть еще и мамина заслуга. Она названивает папе на работу по 5 раз на дню со сводками домашних новостей.
«Угадай, что Мэнни наделал сегодня в горшочек? Ну, угадай!»
Вторник. На День матери папа подарил маме новый фотоаппарат. И последнее время она щелкает тонны картинок. Мне кажется, это из-за того, что она забросила наши семейные фотоальбомы и потому чувствует себя виноватой. Когда мой старший брат Родрик был крохой, мама держала руку на пульсе.
«Родрик пробует горошек в 1-й раз. Родрик пробует горошек во 2-й раз. Родрик делает 1-е шаги. Бум!»
Когда подоспел я, у мамы, вероятно, появилась масса хлопот. Так что, начиная с этого момента, в нашей официальной семейной хронике зияют пробелы. Добро пожаловать в этот мир, Грегори. Забираем Грегори домой из роддома. Грегори отмечает 6-й день рождения. Грегори идет в 5-й класс. Ну и наплевать. Все равно фотоальбомы, как я выяснил, недостоверно отражают вашу жизнь. прошлом году, когда мы отдыхали на пляже, мама купила в сувенирной лавке несколько затейливых ракушек и закопала их в песок, чтобы Мэнни их отыскал».
«Смотри, что ты нашел, Мэнни!»
«Что ж, мне жаль, что я это видел, потому что это заставило меня переосмыслить свое детство».
«Грегори откапывает ракушки».
«Сегодня мама сказала, что я выгляжу обросшим, и повела меня стричься. Я бы ни за что на свете не согласился на это, если бы знал, что мама поведет меня в салон красоты «Убойные красотки», куда она ходит на пару с бабулей. Тем не менее, должен вам сказать, что посещение салона красоты оказалось не настолько кошмарным, как я ожидал. Во-первых, там повсюду стояли телевизоры, чтобы можно было посмотреть какое-нибудь шоу, пока сидишь в очереди. А во-вторых, там было полно бульварной прессы. Тех самых газет, что лежат на кассах в продуктовых магазинах. Мама говорит, что в них печатают билиберду, а я считаю, что там попадается и кое-что дельное. Чудо-таблетка сделает вас на 97% умнее. Книги и библиотеки упразднят. Бабушка все время покупает бульварные газетенки, хотя мама этого не одобряет. Несколько недель назад бабуля перестала отвечать на звонки. Мама забеспокоилась и помчалась к ней выяснить, не случилось ли чего. Бабуля была жива и здорова, просто она не хотела брать трубку, потому что прочла кое-что о телефонах.
Радиотелефоны ухудшают память пожилых людей.
Когда мама спросила бабулю, откуда она почерпнула эту информацию, та ответила:
«Из Нью-Йорк Таймс».
Недавно у бабули умер ее пес Генри, и теперь у нее уйма свободного времени. Так что история про радиотелефоны — это далеко не единственное, с чем приходится сталкиваться маме. Всякий раз, когда мама обнаруживает у бабули таблоиды, она забирает их у нее, привозит домой и выбрасывает в мусорное ведро. На прошлой неделе я выудил из помойки один экземплярчик и прочитал его у себя в комнате. И нисколечко об этом не пожалел. Я узнал, что через полгода Северная Америка уйдет под воду, так что теперь мне можно не париться по поводу хороших отметок. В салоне красоты мне пришлось долго сидеть в очереди, но я не особенно страдал. Я читал свой гороскоп и разглядывал фотки кинозвезд без макияжа, поэтому мне не было скучно. Когда меня стригли, я понял, что лучшая вещь в салоне красоты — это сплетни. Дамочки, работающие здесь, знают подноготную всех и каждого в городе.
А потом Марлен и говорит Ванессе: «Если ты намерена высказать мне всю правду в лицо, тебе лучше придерживаться фактов».
Ничего себе. К сожалению, мне не удалось дослушать историю про мистера Пепперса и его новую жену, которая на 20 лет его моложе, потому что за мной пришла мама. К счастью, у меня быстро растут волосы, так что скоро я вернусь в салон и узнаю, чем у них там дело кончилось. Пятница. Думаю, мама уже пожалела о том, что сводила меня в салон. Дамочки из «Убойных красоток» открыли мне мыльные оперы, и я на них подсел.
«Но, Мариса, я люблю тебя».
«Подруга, ты могла бы найти себе кого-нибудь получше». Вчера, когда я смотрел свое любимое шоу, мама сказала, чтобы я выключил телевизор и нашел себе какое-нибудь другое занятие. Я понял, что спорить с ней бесполезно, поэтому позвонил Роули и пригласил его к себе. Когда Роули пришел, мы отправились с ним прямиком в подвал, в комнату Родрика. Родрик был на концерте со своей рок-группой «Полный бамперс», а каждый раз, когда он куда-нибудь уходит, я роюсь в его вещичках, чтобы раздобыть что-нибудь интересненькое. На этот раз лучшей вещью, найденной мною в барахле Родрика, стал маленький сувенирный брелок с фоткой из тех, что продаются на пляже.
Воспоминания о лете.
На фотке, которую можно увидеть, заглянув в брелок, изображен Родрик рядом с какой-то девицей. Уж не знаю, когда Родрик умудрился эту фотку сделать, потому что во время всех наших семейных поездок я постоянно тусил вместе с ним. И если бы я увидел его с этой девицей, то обязательно бы ее запомнил. Я показал фотку Роули, не выпуская из рук брелок, потому что у Роули загребущие руки. Мы еще немного пошарили в пожитках Родрика, и на самом дне ящика обнаружили ужастик. Я не мог поверить такому везению. Ни один из нас никогда раньше не смотрел ужастиков, так что это была настоящая находка.
«Привет, ты труп».
Я спросил маму, можно ли Роули остаться у меня на ночь, и она ответила «да». Я предусмотрительно задал вопрос маме в тот момент, когда папы не было в комнате, потому что папа не любит, когда я устраиваю у себя ночевки во время его ночных дежурств. Прошлым летом Роули остался у меня ночевать, и мы легли с ним спать в подвале. Я удостоверился, что Роули выбрал ту кровать, которая стоит ближе к котельной, потому что эта комната наводит на меня ужас. Я подумал, что если ночью оттуда что-нибудь выползет, то оно сперва сцапает Роули, и у меня будет 5 секунд, чтобы смыться. Около часа ночи из котельной послышались звуки, которые напугали нас до чертиков. Это было похоже на маленькую девочку-привидение или что-то типа этого.
«Я спряталась! Найди меня!»
Мы с Роули чуть не затоптали друг друга, когда бросились из подвала вверх по лестнице. Мы влетели в спальню к маме и папе, и я рассказал им, что в доме завелись привидения, и нам нужно немедленно съезжать. Папа отнесся к этому с недоверием и спустился в подвал, проследовав прямиком в котельную. Мы с Роули замерли на месте в 2 шагах от нее. Я почти не сомневался, что папа живым не вернется. Услышав шорох и несколько глухих ударов, я уже хотел было драпать. Но через 2 секунды появился папа с игрушкой Мэнни в руках, куклой по имени Гарри, ну-ка отыщи. Вчера вечером мы с Роули дождались, когда мама с папой лягут спать, и стали смотреть наш ужастик. Строго говоря, смотрел его один я, потому что Роули сидел, закрыв глаза и заткнув уши. Фильм был про бурую руку, которая ползала по стране и убивала людей. Следующей жертвой становился тот, кто видел ее последним. Спецэффекты были так себе, и до самого финала я даже ни разу не струхнул. Но в конце случилось неожиданное. После того, как бурая рука придушила последнюю жертву, она поползла прямо на экран, а потом экран погас. Сперва это немного меня озадачило, но потом я сообразил, это означает, что следующей жертвой стану я. Я выключил телевизор и в подробностях пересказал Роули ужастик. Видимо, у меня это очень здорово получилось, потому что Роули просто обезумел от страха. Я понимал, что на этот раз мы не можем пойти к маме с папой, иначе мне не миновать наказание, когда они узнают, что мы смотрели ужастик. Но в подвале мы не чувствовали себя в безопасности, и потому поднялись наверх и весь остаток ночи просидели в ванной при включенном свете. Обидно, что нам не удалось прободрствовать до утра, потому что, когда папа нас обнаружил, мы были не в лучшем виде. Папа хотел знать, что происходит, и я был вынужден во всем сознаться. Папа все рассказал маме, так что теперь я жду санкций. Но, по правде сказать, меня гораздо больше беспокоит бурая рука, чем наказание, которое способна придумать мама. Я все время думал об этой руке и, наконец, осознал, что путь до меня не близкий. А это значит, что у меня, к счастью, есть еще время немного пожить. Вторник. Вчера мама читала мне лекцию о том, что мои ровесники смотрят слишком много жестоких фильмов и слишком часто играют в приставку, и знать не знают, что такое настоящее развлечение. Я сидел тише воды, ниже травы, потому что не очень хорошо понимал, куда она клонит. Мама сказала, что хочет открыть клуб чтения для всех мальчиков, живущих по соседству, чтобы познакомить нас с великой литературой, которой мы оказались лишены. Я умолял маму наказать меня каким-нибудь нормальным способом, но она твердо стояла на своем. Так что сегодня состоялось первое собрание клуба «Чтение — это весело». Мне было жаль всех этих ребят, чьи мамы заставили их прийти. Единственное, что меня порадовало, так это то, что мама не пригласила Фригли, этого паренька с прибабахом, который живет в начале улицы, потому что в последнее время он стал совсем того.
Хочешь послушать о моих правилах гигиены?
Я начинаю думать, что Фригли, возможно, немного опасен. К счастью, летом он почти не вылезает с заднего двора. Я думаю, его родителям следует поставить электрическое заграждение или что-то типа этого. Ладно, фиг с ним, с Фригли. Мама сказала, что на сегодняшнее собрание каждый должен принести свою любимую книжку, и мы выберем одну для обсуждения. Все парни положили свои книжки на стол, и каждый, похоже, был доволен своим выбором. Недовольна была лишь мама. Судокумания, чит-коды для видеоигр, зеленая оса, экстрим, выныривающие акулы. Мама сказала, что наши книжки не имеют никакого отношения к настоящей литературе и что пришла пора познакомиться с классикой. Затем она принесла стопку книг, которые, наверное, остались у нее с тех времен, когда она сама была маленькой.
«Маленькие женщины», «Олененок», «Приблудный пес», «Н» из «Зеленых мезонинов».
Именно такого типа книжки нас заставляют читать в школе. У них там разработана целая программа. Если в свободное время ты читаешь что-нибудь из классики, тебя премируют наклейкой с гамбургером или еще какой-нибудь ерундой. Мне только непонятно, на каких дураков это рассчитано. За 50 центов в магазине для поделок и хобби можно купить целую пачку таких наклеек.
И потом, я не очень понимаю, что значит классика.
Но думаю, что классикой может считаться такая книжка, которая не меньше полувека, и в которой в конце обязательно умирает какой-нибудь человек или животное. Мама сказала, что если нам не нравятся книги, которые выбрала она, мы можем сходить на экскурсию в библиотеку и подыскать что-нибудь, что устроило бы нас всех. Но такой вариант мне решительно не подходил. Понимаете, когда мне было 8 лет, я взял в библиотеке одну книжку, а потом напрочь об этом забыл. Через несколько лет я нашел ее за своим письменным столом и подумал, что, наверное, задолжал библиотеке не меньше $2000, учитывая, сколько пенни они берут сегодня за каждый просроченный день. Поэтому я спрятал книгу в коробку со старыми комиксами, которая стоит у меня в шкафу, и она лежит там по сей день. С тех пор я ни разу в библиотеке не был, но знаю, что если однажды там появлюсь, меня уже будут поджидать.
Грег Хефли, вы арестованы за то, что не вернули книгу «Как мастерить кукол из носков».
По правде сказать, стоило мне только завидеть библиотекаря, как мне тут же становится не по себе. Я спросил маму, не даст ли она нам еще один шанс выбрать книжки самостоятельно. И она согласилась. Следующее собрание клуба назначено на завтра, и мы должны будем принести новую подборку. Среда. Что ж, за ночь клуб чтения «Это весело» понес серьезные потери. Большинство парней, пришедших вчера, сегодня выбыло из строя. И нас осталось только двое. Роули принес две книги. «Как искать в саду фей», «Мамочка и я дурачимся на детской площадке». Я выбрал 9-й том серии «Магия и монстры. Темные королевства». Я решил, что книга должна маме понравиться, потому что она довольно длинная, и в ней нет картинок. «Погибель теней. Темные королевства. Том 9». Но маме моя книжка не понравилась. Она сказала, что не одобряет обложку, потому что маму совсем не радует то, как на ней изображены женщины. Я читал «Погибель теней», и что-то не припомню, чтобы мне попадались женщины. На самом деле это даже интересно, читал ли ее вообще тот, кто рисовал к ней обложку? Ладно, проехали. Мама сказала, что на правах основателя клуба «Чтение — это весело» накладывает вето на нашу подборку и оставляет выбор книги за собой. Она выбрала для нас «Паутину Шарлотты», смахивающей на всю эту классику, о которой я уже говорил. Обложка у нее была такая, что сразу могу гарантировать. Либо девчушка, либо свинюшка не дотянут до финала. Пятница. Итак, в клубе «Чтение — это весело» остался всего один человек. Я. Роули отправился вчера на гольф со своим папашей и бросил меня на произвол судьбы. Я не выполнил задание по чтению и очень рассчитывал, что он меня прикроет. Никакой моей вины в том, что я не успел выполнить задание, нет. Вчера мама сказала, что я должен читать в своей комнате по 20 минут в день. Но вся проблема в том, что мне трудно подолгу концентрироваться. После того, как мама застукала меня прыгающим по комнате, она запретила мне смотреть телевизор, пока я не прочитаю книгу. Так что вчера вечером мне пришлось дожидаться, когда она ляжет спать, прежде чем я смог получить свою порцию развлечений. У меня из головы все никак не шел тот ужастик про бурую руку. Я опасался, что если буду сидеть в ночи перед телевизором один-одинешенек, бурая рука может выползти из-под кровати и сцапать меня за ногу или еще за что-нибудь. Вышел я из положения следующим образом. Проложил себе тропку от моей комнаты до гостиной, раскидав на всем пути свои шмотки и прочие причиндалы. Так я смог спуститься вниз и подняться обратно наверх, не касаясь пола. Сегодня утром папа споткнулся о мой словарь, который я положил на верхней ступеньке лестницы, и теперь на меня злится. Но я уже привык к тому, что папа злится из-за любых неожиданностей в любой день недели. Теперь меня одолевает новый страх. Я опасаюсь, как бы бурая рука не заползла ко мне на кровать и не расправилась со мной, пока я сплю. Поэтому в последнее время я стал укрываться одеялом с головой, оставляя лишь малюсенькую щелочку, чтобы можно было дышать. Но у этой стратегии имеются свои риски. Сегодня в мою комнату зашел Родрик, и все утро я потратил на то, чтобы выполоскать привкус вонючих носков изо рта. Воскресенье. Сегодняшнему дню я должен был прочитать первые три главы из «Паутины Шарлотты». Когда мама выяснила, что я не успел это сделать, она сказала, что мы будем сидеть за кухонным столом до тех пор, пока я их не одолею. Чтение — это весело. Примерно через полчаса раздался стук в дверь. Это был Роули. Я было подумал, что он хочет вернуться в клуб «Чтение — это весело», но, увидев рядом с ним его папашу, понял, что что-то стряслось. В руках у мистера Джефферсона была какая-то официальная бумага, на которой стоял логотип элитного загородного клуба. Он сказал, что это счет за фруктовые коктейли, которые мы с Роули там заказывали, и что общая сумма составляет $83. Всякий раз, когда мы с Роули заказывали в клубе напитки, мы просто указывали на чеке номер банковского счета мистера Джефферсона, и все. Никто не говорил нам, что нужно будет за них платить. И вообще, я не очень понимал, зачем мистер Джефферсон заявился в мой дом. Кажется, он архитектор или кто-то типа этого. Так что если ему нужны 83 бакса, почему бы ему просто не построить еще одно здание? Мистер Джефферсон, тем не менее, продолжал беседовать с моей мамой, и они сошлись на том, что нам с Роули нужно уплатить по счету. Я объяснил маме, что мы с Роули всего лишь дети, нам не платят зарплату, и у нас нет никакой перспективы карьерного роста. Но мама сказала, что нам просто нужно быть креативными, а потом добавила, что пока мы не выплатим то, что задолжали, клуб «Чтение — это весело» придется на время закрыть. По правде сказать, это было как гора с плеч, потому что я готов заниматься чем угодно, лишь бы это не имело отношения к чтению. Вторник. Вчера мы с Роули целый день ломали голову над тем, где нам раздобыть эти $83. Роули сказал, что, может, я просто схожу в банкомат и сниму немного деньжат, чтобы расплатиться с его папой. Роули сказал так потому, что считает меня богатым. Пару лет назад, во время зимних каникул, Роули зашел ко мне в гости, а у нас тогда как раз закончилась туалетная бумага. Вместо нее моя семейка пользовалась праздничными салфетками, пока папа не сходил в магазин. Роули решил, что праздничные салфетки вместо туалетной бумаги — это довольно расточительно, и спросил, богатая ли у меня семья. Мне не хотелось упускать возможность произвести на него впечатление. На самом деле, я вовсе не богат, и в этом вся проблема. Я пытался придумать, каким образом ребенок моего возраста может подзаработать немного наличности. И тут меня осенило. Мы могли бы открыть компанию по обработке лужаек. Я говорю не о какой-нибудь там средненькой компании, каких пруд-пруди. Я говорю о такой компании, которая выведет стрижку газонов на новый уровень. Мы решили назвать нашу компанию так: «ВИП-обработка лужаек». Мы позвонили в желтой странице и сказали рекламщикам, что хотим разместить у них объявление. И не какой-нибудь жалкий текст, а такое большое, полноцветное объявление на целый разворот. Но вы только послушайте, что нам ответили. Эти рекламщики сказали, что за размещение нашего объявления придется заплатить несколько тысяч баксов. Я сказал, что не вижу в этом смысла, потому что как кто-то может заплатить за объявление, если этот кто-то даже не начал зарабатывать деньги? Мы с Роули поняли, что нам нужно идти другим путем и изготовить объявление самим. Я подумал, что мы могли бы наделать флаеров и разбросать их в почтовые ящики наших соседей. Все, что нам нужно, это воспользоваться технологией клип-арта. Поэтому мы отправились в ближайший магазин на углу и купили там одну из тех открыток, что женщины дарят друг другу на дни рождения. «Надеюсь, твой день рождения будет жарким». Мы отсканировали ее на компьютер Роули и приварганили свои головы к туловищам на картинке. После этого мы отыскали изображение садовых инструментов и все объединили. А потом все это распечатали, и должен вам сказать, что получилось просто отлично. «ВИП-обработка лужаек». Побалуйте себя и свою лужайку нашим первоклассным, удостоенным наград сервисом. Звоните 555-29-41. Я произвел в уме кое-какие расчеты и понял, что нам потребуется не меньше 200 баксов на цветной картридж и бумагу, чтобы наших объявлений хватило на всех соседей. Поэтому мы спросили папу Роули, не сходит ли он в магазин и не купит ли все, что нам нужно. Мистер Джефферсон отказался и вообще сказал, что запрещает нам пользоваться своим компьютером и принтером. Мне это немного удивило, потому что если мистер Джефферсон хочет, чтобы мы вернули ему долг, странно, что он не пожелал упростить нам задачу. Нам ничего не оставалось, как взять одно единственное объявление и убраться из его кабинета. Тогда мы с Роули стали ходить по домам, показывая всем наш флаер и рассказывая о нашей VIP-службе по обработке лужаек. Обойдя несколько домов, мы поняли, что будет намного проще, если мы попросим следующего жильца передать наше объявление своему соседу, а тот пускай передаст его своему соседу и так далее, чтобы нам с Роули не таскаться по домам. Теперь нам остается только сидеть и ждать, когда наш телефон начнет разрываться от звонков. Четверг. Вчера мы с Роули прождали целый день, но никто нам так и не позвонил. Я уже начал подумывать о том, что нам стоит подыскать открытку с более мускулистыми качками для следующего объявления. Однако сегодня в районе 11 утра нам позвонила миссис Кенфилд, которая живет на той же улице, что и моя бабуля. Она сказала, что ей нужно подстричь лужайку, но прежде чем нанять нас, она хочет, чтобы за нас кто-нибудь поручился. Мне приходилось наводить порядок на бабулиной лужайке, поэтому я набрал ее номер и спросил, может ли она позвонить миссис Кенфилд и рассказать ей, какой я хороший работник. Наверное, я позвонил бабуле в не самый удачный день, потому что она тут же на меня наехала. Она сказала, что прошлой осенью я оставил на ее лужайке кучки листьев и что теперь на ее участке полно проплешин желтой травы. После чего она спросила, когда я собираюсь приехать к ней и завершить начатое. Это было совсем не то, что я ожидал услышать. Я сказал бабуле, что в данный момент мы беремся за оплачиваемую работу и что, возможно, заедем к ней позже этим летом. Потом я позвонил миссис Кенфилд и блестяще сымитировал бабулин голос. На мое счастье, он еще не начал у меня ломаться.
«ВИП-служба по обработке лужаек отлично знает свое дело. Они обработали мою лужайку по высшему разряду».
«Хотите верьте, хотите нет». Но миссис Кенфилд купилась. Она поблагодарила бабулю за рекомендации и повесила трубку. Через пару минут она перезвонила. Я ответил ей своим обычным голосом. Миссис Кенфилд сказала, что нанимает нас, и что сегодня мы должны приехать к ней домой и приступить к работе. Но миссис Кенфилд живет не то чтобы в двух шагах от меня, поэтому я спросил, не могла бы она за нами заехать. Ее, похоже, совсем не обрадовал тот факт, что у нас нет собственного транспорта. Но она сказала, что заскочит за нами, если мы будем готовы к полудню. К 12 часам миссис Кенфилд подкатила к моему дому в пикапе своего сына и спросила, где наша газонокосилка и прочий инвентарь.
Я сказал, что вообще-то у нас нет никакого инвентаря, но что моя бабуля не запирает боковую калитку, так что я мог бы прошмыгнуть к ней и позаимствовать ее газонокосилку на пару часиков.
По-видимому, миссис Кенфилд нужно было позарез стричь лужайку, потому что она согласилась с моим планом. По счастью, бабуля куда-то отлучилась, так что нам не составило труда взять газонокосилку. Мы прикатили ее во двор к миссис Кенфилд и собрались было приступить к работе. И вот тут-то мы с Роули поняли, что ни один из нас никогда не имел дела с газонокосилками. Мы немного в этой штуковине поковырялись, соображая, как же ее запустить. Когда мы перевернули газонокосилку на бок, на траву, как назло, вытек бензин. И нам пришлось снова отправляться к бабуле, на этот раз за заправкой. В доме у бабушки я прихватил инструкцию к газонокосилке. Я попытался ее прочитать, но она была на испанском. Разобрать мне удалось лишь отдельные словечки, но их оказалось достаточно, чтобы возникло ощущение, что работать с газонокосилкой куда опаснее, чем я себе представлял. Я сказал Роули, что он мог бы попробовать покосить траву первым, а я пойду посижу в тенечке и обмозгую бизнес-план. Роули не пришел от этой идеи в восторг. Он сказал, что мы партнеры и все должны делить 50 на 50. Меня это здорово удивило, потому что вообще-то идея создать компанию по обработке лужаек пришла в голову мне, так что я был скорее учредителем, чем партнером. Я сказал Роули, что кому-то нужно делать грязную работу, а кому-то заниматься финансами, чтобы было не так напряжно. Вы не поверите, но этого оказалось достаточно, чтобы Роули завязал с работой. Хочу сказать для протокола, что если Роули когда-нибудь понадобится моя рекомендация, она будет весьма паршивой. Честно говоря, не очень-то Роули и был мне нужен. Если мой бизнес по обработке лужаек наберет обороты, как я рассчитываю, я найму себе сотню таких, как Роули. А пока что мне нужно было стричь лужайку миссис Кенфилд. Я еще разок, чуть подольше, поглядел в инструкцию и смекнул, что мне нужно потянуть за ручку, прикрепленную к шнуру. Что я и сделал. Газонокосилка заработала, и дело закипело. Все оказалось не так уж и скверно, как я ожидал. Газонокосилка ехала сама, а мне нужно было просто ходить за ней и время от времени направлять ее в нужную сторону. Через какое-то время я стал замечать, что на лужайке полно собачьих какашек, а маневрировать между ними с самодвижущейся газонокосилкой было не так-то просто. У ВИП-службы по обработке лужаек очень строгая политика в отношении собачьего дерьма. Она заключается в том, что мы к нему не приближаемся. Поэтому, как только я замечал что-нибудь подозрительное, я на всякий случай делал вокруг этого места большой круг. После этого работа пошла веселее, потому что теперь мне нужно было косить гораздо меньше травы. Сделав дело, я направился к парадному входу, чтобы получить свои денежки. Итоговый счет составил $30. $20 за лужайку плюс $10 за то время, что мы с Роули потратили на изготовление объявления. Но миссис Кенфилд отказалась платить. Она сказала, что компания у нас никудышная, и что лужайка какой была, такой и осталась. Я упомянул проблему собачьих какашек, но она все равно отказалась заплатить то, что должна была. И что самое возмутительное, она отказалась вести меня обратно домой. Знаете, у меня была мысль, что кто-то может попытаться нас облапошить этим летом. Но мне и в голову не могло прийти, что это будет наш первый клиент. Мне пришлось возвращаться домой пешком. И когда я добрался до дома, то просто весь кипел от возмущения. Я рассказал папе всю историю о том, как стриг лужайку, и что миссис Кенфилд не захотела мне платить. Папа немедленно поехал к миссис Кенфилд, и я отправился вместе с ним. Я думал, он собирается отчитать ее за то, что она эксплуатировала его сына. И я хотел при этом присутствовать. Но папа просто взял бабулину газонокосилку и начал косить оставшуюся траву на лужайке миссис Кенфилд. Закончив, он и не подумал потребовать с миссис Кенфилд денег. Прокатился я все же не зря. Когда папа все уладил, я вкопал напротив дома миссис Кентфилд рекламный указатель. Я рассудил, что если я не могу получить то, что мне причитается, то, по крайней мере, могу разместить бесплатное объявление в качестве компенсации за свои труды. Отличная работа вип-службы по обработке лужаек. 555-29-41. Суббота. Вип-служба по обработке лужаек не имела того успеха, на который я рассчитывал. Больше заказов мне не поступало, и я начинаю думать, что миссис Кенфилд могла очернить меня перед соседями. Я уже хотел было махнуть на все рукой и закрыть наш бизнес, но потом сообразил, что если объявление немного переделать, то зимой можно будет все начать сначала. Вип-служба по уборке снега. Попробуйте лучшее. Остальное вы уже пробовали. Вся проблема заключается в том, что деньги нужны мне сейчас. Я позвонил Роули, чтобы начать генерировать новые идеи, но его мама сказала, что он пошел в кино с папой. Это немного меня раздосадовало, потому что он даже не удосужился спросить меня, можно ли ему взять отгул. Мама лишила меня любых развлечений до тех пор, пока не будет оплачен этот счет за фруктовые коктейли, а это означает, что именно я должен придумать способ заработать наличность. Я скажу вам, у кого деньги куры не клюют. У Мэнни. Да-да, этот малыш богат. Пару недель назад мама с папой сказали Мэнни, что будут платить ему по 25 центов всякий раз, когда он сходит на горшочек без просьб и уговоров. Так что теперь он повсюду таскает с собой огромную бутыль с водой. Мэнни хранит все свои сбережения в большой банке, которая стоит у него на комоде. У него, наверное, набралось не меньше 150 долларов. Я подумывал о том, чтобы попросить у Мэнни взаймы, но никак не могу на это решиться. Я нисколечко не сомневаюсь, что Мэнни сужает деньги под проценты. Остальное я смогу вернуть тебе завтра. Я пытаюсь придумать способ заработать денежки, ничего не делая. Но когда я поделился с мамой своими мыслями, она сказала, что я просто лентяй. Окей, может быть, я и лентяй, но в этом нет моей вины. Я был лентяем с малых лет, и если бы это заметили раньше, то, возможно, я бы им сейчас не был. Помнится, в детском саду, когда время, отведенное для игр, заканчивалось, воспитатель просил нас убрать игрушки. И пока мы этим занимались, мы дружно пели песенку про уборочку. Я тоже пел песенку вместе со всеми, а сам бил баклуши. Убираемся вместе, убираемся все, убирается каждый везде, везде. Так что если вам захочется предъявить кому-нибудь претензии по поводу того, что я вырос таким, каким вырос, то, думаю, вам придется начать с государственной системы образования. Воскресенье. Сегодня утром мама разбудила меня на воскресную службу. Я был рад сходить в церковь, потому что чувствовал, что мне нужно обратиться за помощью к высшей силе, чтобы оплатить этот счет за фруктовые коктейли. Всякий раз, когда бабушке что-нибудь нужно, она просто начинает молиться и тут же получает то, что просит. Я думаю, у нее налажена прямая связь с Богом или что-то типа того.
Боже милостивый, помоги мне отыскать мои купоны на скидку.
Какой-то непонятной причине у меня такого блата наверху нет. Но это не означает, что я должен отказаться от попыток. Боже праведный, прошу тебя, сделай так, чтобы мистера Джефферсона шандарахнуло чем-нибудь по голове, и он забыл, что я ему должен. И еще прошу тебя, сделай так, чтобы я прошел третий уровень крученого колдуна, не залезая в свои бонусные аптечки. Аминь. И заранее спасибо. Сегодняшняя служба называлась «Неузнанный Иисус». Нам рассказывали о том, что мы должны быть добры к каждому встречному, потому что никогда нельзя знать наверняка, кто же является настоящим Иисусом, который все время кем-то притворяется. Думаю, все эти проповеди нужны для того, чтобы вам захотелось стать лучше. Но лично меня они превращают в параноика, потому что я знаю, что все равно угадаю неправильно.
«Вау! Спасибо, что почистил мне башмаки! Нет проблем, Фред!»
В церкви пустили по рядам корзину для сбора пожертвований, как делают каждое воскресенье. И мои мысли были лишь о том, что все эти денежки в 100 раз нужнее мне, чем тому, кем бы он там ни был, кому они предназначались. Мама, должно быть, заметила в моем взгляде интерес, потому что проворно передала корзину на задние ряды, пока я не успел взять из нее то, что мне было нужно. Понедельник. На этих выходных я буду отмечать день рождения. И я жду этого с большим нетерпением. В этом году я собираюсь отпраздновать его в кругу семьи. Я все еще злюсь на Роули за то, что он кинул нашу компанию по обработке лужаек, и потому не хочу, чтобы он думал, будто может прийти в мой дом, как ни в чем не бывало, и угоститься праздничным тортом. Кроме того, я усвоил один важный урок по поводу дня рождения в кругу друзей. Когда вы устраиваете вечеринку для друзей, то все ваши гости почему-то думают, что имеют право играть с вашими подарками. И каждый раз на мой день рождения в кругу друзей мама приглашает детей своих приятельниц, так что я вынужден сидеть в окружении совершенно незнакомых мне людей. И эти дети не покупают подарков, их покупают их мамаши. Так что даже если вам и дарят какую-нибудь видеоигру, это совсем не та видеоигра, в какую вам действительно хотелось бы поиграть.
Фроги и Раф, учимся делиться.
Хорошо еще, что этим летом я не хожу на плавание. В прошлом году тренировка выпала прямо на мой день рождения, и мама подбросила меня до бассейна.
«Эй, ребята, не забудьте поздравить Грега с днем рождения!»
Там мне отвесили столько затрещин и тычков по этому случаю, что я даже не мог поднять руки, чтобы плыть. Так что, когда доходит до празднования дня рождения, других детей на него лучше вообще не звать. Мама сказала, что мне разрешат отметить день рождения в семейном кругу, если я пообещаю, что не буду проделывать с поздравительными открытками то, что обычно с ними проделываю. Отстой! Я ведь разработал суперскую систему по открыванию открыток. Я складываю поздравительные открытки аккуратной стопочкой, потом вскрываю каждую по очереди и трясу до тех пор, пока из нее не высыпятся все денежки. Если я не трачу время на то, чтобы пробежать глазами текст, то со стопочкой из 20 открыток управлюсь меньше, чем за минуту. Мама говорит, что мое поведение оскорбительно по отношению к людям, которые дарят мне открытки. Она говорит, что в этом году мне придется прочитать каждую открытку и поблагодарить того, кто мне ее подарил. Это, конечно, замедлит процесс, но, полагаю, выручка все мне компенсирует. Я немного думал о том, чего мне хочется на день рождения в этом году. Больше всего мне хочется собаку. Я прошу собаку уже 3 года, но мама говорит, что нужно подождать, пока Мэнни не освоит горшочек как следует. Что ж, учитывая, что Мэнни как следует освоил вымогательство денег с помощью горшочка, ждать придется всю жизнь. Дело в том, что я знаю, что папа тоже хочет собаку. У него была собака, когда он был маленьким. Я решил, что папу просто нужно немножко подтолкнуть. И в прошлом году мне представилась такая возможность. Дядя Джо приехал к нам на Рождество со своим семейством, прихватив с собой и свою собаку-киллера. Я спросил дядю Джо, не затруднит ли его намекнуть папе, что ему нужно завести нам собаку. Но дядя Джо намекнул папе так, что вся моя стратегия, нацеленная на получение собаки, была сведена на нет. И я оказался на том же этапе, на каком находился лет это 5 назад.
«Мальчику нужна собака, Фрэнк!»
Кроме собаки, мне также не светит получить на день рождения мобильник. И за это нужно сказать спасибо Родрику. В прошлом году мама с папой подарили Родрику мобильник, и за первый месяц он наболтал по нему $300! Чаще всего Родрик звонил маме с папой из своей комнаты в подвале и просил включить отопление. Так что единственное, что я могу попросить себе в этом году, это роскошное кожаное кресло с откидной спинкой. У дяди Чарли есть такое, и он практически в нем живет. Главная причина, почему я хочу себе такое кресло, такова. Если оно у меня будет, мне не придется тащиться наверх к себе в спальню, насмотревшись ночью телевизора. Я смогу спать прямо в кресле. А кроме того, этих кресел с откидными спинками имеется масса удобств, вроде массажера для шеи, регулируемой жесткости сидений и прочих прибамбасов. Думаю, я мог бы включать вибромассажер, чтобы было не так напряжно выслушивать папины нотации.
«И когда ты, наконец, перестанешь оставлять грязную одежду в ванной комнате?»
Единственная причина, по которой мне пришлось бы вставать с кресла, лишь за тем, чтобы сходить в туалет. Но, может, мне стоит повременить с заказом кресла до следующего года, потому что бьюсь об заклад, они позаботятся о том, чтобы усовершенствовать новую модель в этом направлении. Четверг. Сегодня я попросил маму сводить меня в салон красоты «Убойные красотки». Хотя стричься мне еще рановато. Мне просто охота послушать городские сплетни. Аннет, моя парикмахерша, сказала, что слышала от одной дамы, приятельницы миссис Джефферсон, что мы с Роули поругались. Очевидно, Роули жутко переживает из-за того, что я не пригласил его на день рождения. Ну что сказать. Если Роули и расстроен, то по нему это незаметно. Каждый раз, когда я встречаю Роули, он тусуется со своим папашей. Так что мне кажется, он уже нашел себе нового приятеля. Я только хочу сказать, что считаю возмутительным, что Роули продолжает ходить в элитный загородный клуб, несмотря на то, что задолжал деньги за фруктовые коктейли. К сожалению, дружбанские отношения Роули с его папашей начинают омрачать мою жизнь. Мама говорит, что это просто замечательно, что Роули и его папа теперь не разлей вода, и что нам с папой нужно съездить на рыбалку или поиграть во дворе в мяч, или подыскать себе еще какое-нибудь занятие. Но дело в том, что мы с папой не созданы для всей этой отцовско-сыновьей фигни. Когда мама спровадила нас на совместное мероприятие в прошлый раз, все закончилось тем, что мне пришлось вытаскивать папу из речки Рапаханок.
«Утка, утка, где, где?»
Тем не менее, мама не сдается. Она говорит, что хочет, чтобы папа и мы, мальчики, проявляли друг к другу больше нежности. Из-за чего случаются реально неловкие моменты.
Мама говорит, что я должен вас обнять, парни.
Пятница. Сегодня я смотрел телевизор, занятый своими мыслями, как вдруг услышал стук в парадную дверь. Мама сказала, что меня хочет видеть друг. Поэтому я подумал, что это должно быть Роули пришел извиняться. Но это был не Роули. Это был Фригли. Немного оправившись от шока, я захлопнул дверь. У меня началась паника, потому что я не знал, чем Фригли занимается у меня под дверью. Выждав несколько минут, я выглянул из окна. Фригли все еще стоял на крыльце. Я понял, что нужно принять решительные меры, поэтому отправился на кухню вызывать копов. Но мама остановила меня, прежде чем я успел набрать 911. Мама сказала, что это она пригласила Фригли. Она сказала, что, как ей кажется, я чувствую себя одиноким с тех пор, как разругался с Роули, и она решила пригласить Фригли, чтобы мы с ним поиграли. Теперь вы понимаете, почему мне ни при каких обстоятельствах не следует рассказывать маме о своих личных делах. Этот Фригли был полной катастрофой. Я слыхал, что вампир не может пробраться к вам в дом, пока вы сами его не пригласите. И я готов дать голову на отсечение, что ровно так обстоят дела с Фригли. Не возражаете, если я позаимствую у вас немного муки? Да на здоровье, проходите на кухню. Эй, погодите-ка. Так что теперь мне не дают покоя две вещи. Бурая рука и Фригли. И если бы мне пришлось выбирать из двух зол, то я бы, не раздумывая, выбрал бурую руку.
Почему бы тебе не пойти на улицу и не поиграть с Фригли?
А вдруг Фригли не одет?
Суббота. Сегодня был мой день рождения, и все прошло примерно так, как я и ожидал. Родственнички начали подтягиваться к часу. Я попросил маму позвать побольше народу, чтобы я мог максимально увеличить количество подарков, и явка оказалась достаточно высокой. Подарки складывайте на стол в гостиной. В свой день рождения я предпочитаю не тратить время на пустяки и сразу перехожу к подаркам, поэтому я попросил всех собраться в гостиной. Я повозился с открытками, как меня и просила мама. Это было немного утомительно, но выручка того стоила. Особенный повод, особенные слова, особенный племянник — все это для тебя. С днем рождения, тетя Бренда. Вау, тетя Бренда, это просто чудесно!
Когда я увидел ее в магазине, то поняла, что это именно то, что нужно.
Увы, не успел я собрать наличность, как мама ее тут же конфисковала, чтобы расплатиться с мистером Джефферсоном. После этого я перешел к подаркам в обертках, но их было не так уж и много. Первый подарок от мамы с папой был маленький и тяжелый, и я решил, что это хороший знак, но я был просто в шоке, когда его открыл. Божья коровка, мобильный телефон. Идеально подходит для детей и пожилых людей. Когда я внимательнее его рассмотрел, то понял, что он не похож на обычный мобильник. Он назывался «Божья коровка». На нем не было клавиатуры, а только две кнопки. Одна, чтобы звонить домой, а другая — в службу спасения. Так что вещица эта абсолютно бесполезная. Остальными подарками были шмотки и всякая мура, которая не особо мне нужна. Я все еще надеялся получить в подарок кресло с откидной спинкой. Но когда я сообразил, что маме с папой негде спрятать здоровенное кожаное кресло, то смирился с судьбой. Через некоторое время мама сказала, что пора перейти в столовую и отведать торта. К несчастью, нас опередил пес дяди Джо Киллер. Я надеялся, что мама сходит в магазин и купит мне новый торт. Но она просто взяла нож и отрезала ту часть, до которой не добрался пес. «С днем рождения, Гри!» Мама отрезала мне большой кусок, но никакого торта мне уже не хотелось. Да и как его могло хотеться, когда киллер отрыгивал под столом крохотные праздничные свечки? Воскресенье. Наверное, мама чувствует себя неловко насчет того, как прошел мой день рождения, потому что сегодня она сказала, что мы могли бы сходить в торговый центр и купить компенсирующий подарок. Мама прихватила и Мэнни с Родриком, сказав, что они тоже могут себе что-нибудь выбрать, что, конечно же, нечестно, потому что это не у них вчера был день рождения. Мы походили немного по торговому центру и, наконец, забрели в зоомагазин. Я надеялся, что мы сможем скинуться и купить собаку. Но Родрика, похоже, заинтересовали другие зверюшки. Мама дала каждому из нас по 5-долларовой бумажке и сказала, что мы можем купить себе все, что нам захочется. Но на 5 баксов в зоомагазине особо ничего не купишь. В конце концов, я остановил свой выбор на клевом морском ангеле, который весь переливался разными цветами. Родрик тоже выбрал себе рыбку. Не знаю, что это была за рыбка, но выбрал ее Родрик из-за того, что на табличке она была названа агрессивной. Мэнни потратил свои 5 баксов на корм для рыбок. Сперва я подумал, что он сделал это потому, что хочет кормить наших с Родриком рыбок, но пока мы ехали домой, Мэнни слопал половину баночки. Понедельник. Впервые в жизни у меня появился мой собственный питомец, и я полностью поглощен этим. Я кормлю свою рыбку 3 раза в день и старательно чищу ее банку. Я даже завел журнал, чтобы записывать в него все, чем моя рыбка занимается в течение дня. Правда, должен признаться, мне становится все труднее пополнять его новыми записями. Я спросил у мамы с папой, не можем ли мы купить аквариум и тонну рыбок в придачу, чтобы мой малец не скучал. Но папа сказал, что аквариумы стоят денег и что я могу попробовать попросить аквариум на Рождество. Понимаете, теперь почему так фигово быть ребенком? У вас есть лишь 2 шанса получить то, что вам хочется. Это день рождения и Рождество. А когда, наконец, наступает либо одно, либо другое, у родителей в голове все путается, и они дарят вам божью коровку. Если бы у меня были собственные деньги, я мог бы покупать себе все, что хочу, и не унижаться всякий раз, когда мне нужно взять на прокат видеоигру или купить жвачку. Ладно. Все равно я знаю, что в один прекрасный день стану богатым и знаменитым. Правда, я начинаю немного беспокоиться, что этот момент все не наступает. По моим расчетам, на сегодняшний день у меня как минимум должно было быть собственное реалити-шоу. Вчера вечером я смотрел одно шоу, где няня живет в семье недельку, а потом разбирает эту семейку по косточкам, рассказывая им всем, в чем они облажались. Я, конечно, не знаю, ходила ли эта женщина в какую-нибудь специальную школу для нянь или еще куда-нибудь, но могу сказать одно. Это именно та работа, для которой я создан. Мне только нужно сообразить, как на ней устроиться, когда нынешняя няня выйдет на пенсию. Ваш дом развалюха, ваши дети ведут себя как дикари. И, эй, мистер Джонсон, уж не хотите ли вы показаться на люди в этой рубахе? 2 лет назад я начал собирать личный архив. Школьные сочинения, старые игрушки и все такое прочее, потому что когда откроется мой музей, я хочу быть уверенным в том, что он будет заполнен такими вещами, которые действительно смогут поведать о моей жизни много интересного. Жизнь Грега Хефли. А нельзя ли нам получить скидку для нашего 3-месячного малыша?
Сожалею, никаких скидок.
Но я не знаю. Но я не храню никаких палочек от леденцов, на которых осталась моя слюна, потому что, поверьте, мне совсем не нужно, чтобы меня клонировали. Когда я стану знаменитым, я немного изменю свой образ жизни. Скорее всего, мне придется летать на личных самолетах, потому что если я буду летать обычными рейсами, то буду дико раздражаться, когда людишки, сидящие в хвосте, начнут пользоваться моим шикарным туалетом.
Туалет в хвосте занят, а малышу Тимми очень надо.
Эй, вы куда? Еще одна проблема, с которой приходится иметь дело знаменитостям, это их младшие братья и сестры, которые тоже становятся знаменитыми, поскольку являются родственничками. Столкнуться со Славой мне пока что довелось лишь однажды, когда несколько лет назад мама записала меня в модельное агентство. Думаю, ей хотелось увидеть мои фотки в каталогах одежды или еще в каких-нибудь журналах. Но в агентстве решили, что моя фотка годится лишь для одной дурацкой медицинской книжки, где она и была опубликована, о чем я до сих пор пытаюсь забыть. Ваш ребенок из опор. Мэрион Лок. Вторник. Весь день я играл в видеоигры и изучал комиксы в воскресной газете. Я перевернул последнюю страницу и вместо милого малыша обнаружил объявление. «Хочешь попасть на страницу смеха и юмора? Мы ищем талантливого карикатуриста и автора для нового комикса, который будет выходить вместо милого малыша. Попробуй рассмешить нас до слез». Комиксы, где главными персонажами являются дикие или домашние животные, рассматриваться не будут. «Ребята, да я же ждал этой возможности всю жизнь! Однажды я уже делал комикс для школьной газеты, но это реальный шанс стать мега-звездой!» В объявлении говорилось, что они не принимают комиксы с животными, и, кажется, я знаю почему. Все из-за этого комикса про пса «Драгоценный Пучи», который выходит не меньше полувека. Чувак, который его делал, давным-давно умер, но его комиксы все еще в ходу. Не могу сказать, смешные они или нет, потому что, честно говоря, человеку моего возраста многие из них просто непонятны. «Драгоценные Пучи» никак не могу взять в толк. Что за сыр-бор из-за этих новомодных граммофонов? Вообще-то газета неоднократно пробовала от этого комикса избавиться, но всякий раз, когда они пытались это сделать, из всех щелей выползали фанаты «Драгоценного Пучи» и поднимали жуткую шумиху. Видно, этот пес из комикса стал этим людям как родной. Когда газета пыталась распрощаться с «Драгоценным Пучи» в прошлый раз, к редакции подкатило 4 автобуса с пенсионерами из дома престарелых, которые уехали только после того, как старички добились своего. «Пучи нам дорог! Пучи наш питомец! Нет, Пучи, быть в войне!» Суббота. Сегодня утром мама была подозрительно жизнерадостной, и я решил, что это неспроста. В 10 часов она велела нам всем садиться в универсал, и когда я спросил ее, куда мы поедем, она ответила, что это сюрприз. Я заметил, что мама положила в багажник солнцезащитный крем, купальные костюмы и прочие причиндалы, поэтому решил, что мы, наверное, отправимся на пляж. Но когда я спросил ее, прав ли я, она ответила, что это место гораздо лучше, чем пляж. Куда бы мы ни намылились, путь наш был не близким. А сидеть на заднем сиденье с Родриком и Мэнни было не очень-то прикольно. Мэнни сидел на бугорке между мной и Родриком. В один прекрасный момент Родрик решил сказать Мэнни, что бугорок – самое фиговое место в машине, потому что он малюсенький и жутко неудобный. Ну и Мэнни, понятное дело, закатил истерику. В конце концов, маму с папой доконали его вопли. Мама сказала, что теперь моя очередь сидеть на бугорке, потому что я ближе Мэнни по возрасту. И это будет справедливо. Так что каждый раз, когда папа наезжал на Рытвину, я ударялся головой о потолок машины. К 2 часам я здорово проголодался и спросил, не могли бы мы притормозить у какого-нибудь фастфуда? Папа наотрез отказался, сказав, что в фастфуде работают идиоты. Что ж, я знаю, почему он так думает. Каждый раз, когда папа отправляется в бистро рядом с нашим домом, где предлагают жареных цыплят, он пытается сделать заказ через мусорный бак. «Мне, пожалуйста, 2 комплексных обеда и бутылочку! Алло! Алло!» Я увидел на указателе надпись «Пиццерия» и начал упрашивать маму с папой разрешить нам там поесть. Но мама, по-видимому, хотела сэкономить денег, потому что запаслась провизией. «Я захватила диетические бутерброды». Через 30 минут мы въехали на огромный паркинг, и я тут же понял, куда мы прибыли. Мы бывали в аквапарке «Веселые горки», когда были детьми. Я хочу сказать, маленькими детьми. Это место годится лишь для ровесников Мэнни. Мама, должно быть, услышала наши с Родриком стоны с заднего сиденья. Она сказала, что мы отлично отдохнем всей семьей и что эта поездка станет самым запоминающимся событием лета. У меня не очень приятные воспоминания об аквапарке «Веселые горки». Однажды дедушка привез меня сюда и оставил возле водных горок почти на целый день. Он сказал, что пойдет, почитает книжку, а часика через три меня заберет. Но ни на какие горки я не попал, потому что увидел при входе надпись «До 48 дюймов допускаются в сопровождении взрослых». Я решил, что самостоятельно кататься на горках могут только те, кому больше 48 лет. Но, как оказалось, две черточки рядом с цифрой означали дюймы. Так что я прослонялся возле водных горок целый день, дожидаясь, когда дедушка вернется и отведет меня покататься. А когда он вернулся, пора было уходить. У Родрика тоже далеко не лучшие воспоминания об аквапарке «Веселые горки». В прошлом году его рок-группу пригласили выступить на сцене рядом с волновым бассейном. Группа Родрика попросила чуваков из аквапарка снабдить их дымовой машиной для спецэффектов. Но кто-то что-то напутал, и вместо дымовой машины группу Родрика снабдили пузырьковой машиной. Я понял, почему мама повезла нас в аквапарк. Сегодня семьи могли попасть сюда за полцены, но, похоже, мы были далеко не единственной семьей, которая решила сегодня сюда приехать. Когда мы вошли на территорию, мама взяла на прокат тележку для Мэнни. Я убедил ее доплатить еще немного и взять двухместную тележку, потому что догадывался, что день будет долгим, и хотел поберечь силы. Мама припарковала тележку возле волнового бассейна, в котором сидело столько народу, что воды почти не было видно. После того, как мы намазались солнцезащитным кремом и нашли, где присесть, я почувствовал, как на меня упало несколько капель дождя. А потом я услышал раскаты грома. Затем по репродуктору объявили: «Ввиду грозы аквапарк «Веселые горки» закрывается. Благодарим за то, что посетили нас. Хорошего вам дня!» Все бросились к выходу и расселись по машинам. Но из-за того, что столько машин разом тронулось с места, образовался затор. Мэнни пытался развлекать нас шутками. Поначалу мама с папой его поощряли.
«Тук-тук, кто там? Привет твоим труселям!»
«Здорово, Мэнни!»
Но довольно скоро шутки Мэнни стали бессмысленными.
«Раз, два, три, четыре, пять! Меня зовут опять!»
Бензин был на исходе, так что нам пришлось выключить кондиционер и ждать, когда машины разъедутся. Мама сказала, что у нее разболелась голова и переместилась на заднее сиденье, чтобы прилечь. Через час пробка наконец рассосалась, и мы выехали на шоссе. Мы остановились подзаправиться, и примерно через 45 минут были дома. Папа попросил меня разбудить маму, но когда я заглянул на заднее сиденье, то мамы там не оказалось. Сначала мы никак не могли понять, куда она подевалась, но потом сообразили, что единственное место, где она может быть, это бензозаправка. Она, наверное, вышла из машины, чтобы воспользоваться туалетом, а мы этого не заметили. Ну, конечно, именно на бензозаправке она и осталась. Мы были рады ее видеть, но думаю, что она была не очень рада видеть нас. Всю обратную дорогу мама молчала. Кто-то подсказывает мне, что она была сыта по горло семейным отдыхом, и это было здорово, потому что я тоже был им сыт. Воскресенье. Зачем только мы поехали в этот аквапарк? Если бы мы остались дома, моя рыбка была бы жива. Перед поездкой я покормил ее, и мама сказала, чтобы я заодно покормил рыбку Родрика. Рыбка Родрика живет в банке, которая стоит на холодильнике. И я больше чем уверен, что Родрик ни разу не покормил свою рыбку и не почистил ее банку. Мне кажется, что рыбка Родрика питается водорослями, которые выросли на стекле. Увидев банку Родрика, мама пришла в ужас. Поэтому она выловила из нее его рыбку и выпустила ту в мою банку. Когда мы вернулись из аквапарка, я первым делом направился на кухню покормить свою рыбку, но моя рыбка исчезла, и я сразу понял, что с нею стало. У меня даже не было времени погоревать о ней, потому что сегодня был день отца, и нам всем пришлось сесть в машину и отправиться к дедушке на ланч. И вот что я вам скажу. Если я когда-нибудь стану папой, то вы никогда не увидите, как я надеваю рубашку и галстук и отправляюсь в дом престарелых на день отца. Я буду развлекаться сам по себе, совсем в других местах. Но мама сказала, что было бы хорошо, если бы три поколения мужчин семейства Хефли собрались и провели время вместе. Вероятно, ел я без особого аппетита, потому что папа спросил меня, что случилось. Я сказал ему, что расстроен, потому что у меня умерла рыбка. Папа ответил, что не знает, что сказать, потому что у него не умирал питомец. Он сказал, что в детстве у него был пес по кличке Кексик. Но Кексик убежал на ферму, где разводят бабочек. Историю про Кексика, удравшего на ферму с бабочками, Я слыхал миллион раз, но не хотел быть грубым и прерывать папу. Когда папа закончил свой рассказ, слово взял дедушка и сказал, что хочет сделать признание. Он сказал, что вообще-то Кексик ни на какую ферму с бабочками не убегал. Дедушка сказал, что на самом деле он его нечаянно переехал, когда выезжал с задним ходом с аллеи. Дедушка сказал, что историю про ферму, где разводят бабочек, он сочинил для того, чтобы не рассказывать папе правду. Но что теперь они могут над этим посмеяться? Но папа пришел в ярость. Он велел нам сесть в машину и оставил дедушку с неоплаченным счетом. Всю обратную дорогу папа молчал. Он высадил нас у дома и тут же умчался. Папы долго не было, и я начал думать, что, возможно, он решил потратить оставшуюся часть дня на себя. Но через час он объявился с огромной коробкой в руках. Папа поставил коробку на пол, и хотите верьте, хотите нет, но в ней оказалась собака. Мама, похоже, не слишком была довольна тем, что папа купил собаку без ее ведома. Думаю, что без маминого одобрения папа даже штанов себе ни разу не купил. Но мне кажется, она поняла, что папа счастлив. И потому позволила ему ее оставить. За ужином мама сказала, что мы должны придумать собаке имя. Я хотел дать ей какую-нибудь крутую кличку. Шреддер, например, или Зубоскал. Но мама сказала, что это слишком грубо. Варианты Мэнни были еще хуже. Он хотел назвать собаку как животное, типа слон или зебра.
Сокращенно — Зеб.
Родрику эта идея понравилась, и он сказал, что собаку нужно назвать черепахом.
Сокращенно — череп.
Мама сказала, что собаку нужно назвать пупсенькой. Я подумал, что ничего не может быть ужаснее пупсеньки, потому что собака — мальчик, а не девочка. Но не успели мы выразить свой протест, как папа поддержал маму.
Сокращенно — пупс.
Я думаю, что папа был готов поддержать любое мамино предложение, лишь бы оно не означало, что он должен унести собаку обратно. Но что-то подсказывает мне, что дядя Джо не одобрит кличку нашей собаки. Папа велел Родрику сходить в торговый центр, купить там собачью миску и попросить продавцов выгравировать на ней кличку нашей собаки. Вот с чем вернулся Родрик. Пукс! Видите, что получается, когда с поручением отправляют такого первостатейного грамотея, как Родрик. Среда. Первые дни я был просто счастлив, что у нас появилась собака. А теперь испытываю иные чувства. Эта собака начинает действовать мне на нервы. Несколько дней назад по телевизору стали крутить рекламу с сусликами, которые вышмыгивают из норок и снова в них прячутся. Пупс проявил к ним интерес, и папа произнес: «Где суслики, Пупс? Где они, мой мальчик?» Пупс завелся и начал тявкать на телевизор. С тех пор Пупс тявкает на телевизор все время, замолкая только тогда, когда появляется реклама с сусликами. Но что меня бесит больше всего, так это то, что Пупс предпочитает спать в моей кровати, и я боюсь, что он откусит мне руку, если я попытаюсь его подвинуть. И он не просто спит в моей кровати, он спит аккурат посредине кровати. Каждое утро папа приходит ко мне в 7 утра, чтобы разбудить Пупса на прогулку. Но сдается мне, у нас с этим псом есть нечто общее, потому что он, так же, как и я, большой любитель не вылезать утром из постели. Поэтому папа начинает включать и выключать свет, чтобы он поднялся. «Вставай, Пупс! Подъем, подъем, подъем!» Вчера папе не удалось растормошить Пупса, поэтому он придумал нечто новенькое. Он подошел к парадной двери и нажал на звонок, отчего Пупс пулей вылетел из кровати. Единственная проблема была в том, что он воспользовался моим лицом, как трамплином. Должно быть, сегодня утром шел дождь, потому что, когда Пупс вернулся с прогулки, он был весь мокрый и дрожал. Он попытался пробраться ко мне под одеяло, чтобы согреться. К счастью, благодаря бурой руке я был отлично подготовлен к такого рода ситуациям и не дал ему просочиться. Четверг. Этим утром папа как ни старался, так и не смог вытащить пса из моей кровати. Поэтому папа отправился на работу, а примерно через час Пупс разбудил меня, требуя вывести его на прогулку. Я завернулся в одеяло, выпустил пса на улицу, а сам стоял возле двери и ждал, когда он сделает свои дела. Но Пупс решил дать стрекача, и мне пришлось пуститься за ним в погоню. Знаете, до появления пупса мое лето было вполне себе сносным. Но он лишил меня двух самых важных вещей в моей жизни — телевизора и сна. А известно ли вам, как папа распекает меня за то, что я валяю дурака? А пупс, между прочим, валяет дурака не меньше моего. Но папа без ума от этой собаки. Правда, мне кажется, что пупс не отвечает ему взаимностью. Папа все время пытается добиться от пупса поцелуя в нос, но пупс не желает целовать его в нос. Я прекрасно понимаю, почему пупс не испытывает любви к папе. Единственный человек, которого пупс по-настоящему любит, это мама. Хоть она и не обращает на него никакого внимания. И это начинает выводить папу из себя.
Отстань, пупс!
Я думаю, что пупс просто любит женщин. И это нас с ним тоже роднит. Июль. Суббота. Вчера вечером я работал над новым комиксом, который сможет занять место милого малыша. Я понимал, что борьба за вакансию будет нешуточная. Поэтому мне хотелось придумать нечто такое, что действительно было бы ни на что не похоже. Я придумал комикс «Эй, народ!», который комикс только на одну половину, а на другую — колонка советов. Я подумал, что с его помощью смогу улучшить этот мир, по крайней мере, в собственных интересах.
Дайте подумать, мне, пожалуй,
Делая заказ в фастфуд-ресторане, постарайтесь решить, чего вы хотите, до того, как подойдет ваша очередь.
Мой ноготь врос так глубоко, что доктор вытаскивал его целый час.
Находясь в общественном месте, будьте добры воздержаться от обсуждения интимных подробностей вашей недавней операции. Я смекнул, что поскольку папа читает комиксы, я мог бы написать кое-что, что было бы полезно знать и ему. После того, как вы приняли душ, пожалуйста, выполощите волосы из мыла. Вчера вечером я мог бы придумать кучу картинок с подписями, но меня бесил пупс. Я не мог сосредоточиться. Пока я рисовал, пес сидел на моей подушке, увлеченно вылизывая лапы и хвост. Каждый раз, когда пупс этим занимается, мне нужно не забыть перевернуть перед сном подушку. Вчера я забыл это сделать и положил голову прямо на влажное пятно. Кстати, о вылизывании. Вчера вечером пупс наконец-то поцеловал папу. Видно, он сделал это потому, что от папы пахло картофельными чипсами, а собаки, похоже, автоматически реагируют на такие вещи. Мне не хватило духу сказать папе, что последние полчаса пупс вылизывал на моей подушке свой задний проход. Ладно. Надеюсь, что сегодня я еще смогу придумать несколько картинок для своего комикса, потому что завтра мне будет не до работы. Завтра 4 июля, и мама ведет всю семью в городской бассейн. Я пытался откосить от этого дела, главным образом потому, что хочу дожить до конца лета как-нибудь так, чтобы мне больше не пришлось шагать мимо дядек в душевой. Но мама, кажется, рассчитывает на еще один незабываемый семейный день этим летом. Так что сопротивляться бесполезно. Понедельник. 4 июля началось для меня паршиво. Войдя в помещение бассейна, я попытался как можно скорее проскочить раздевалку, но дядьки в душевой оказались не в меру разговорчивыми и начали лезть ко мне с вопросами.
«Здорово, Грег! Как поживает твое семейство?»
Потом мама сказала, что забыла в машине солнечные очки, так что мне пришлось еще раз идти мимо душевой. На обратном пути я надел мамины солнечные очки, давая понять, что разговоры мне неинтересны. Но это не сильно мне помогло.
«Здорово, Грег! Где я взял такие классные очечки?»
«Нет, серьезно, я был бы очень благодарен этим дядькам, если бы они сначала принимали душ у себя дома, а потом уже шли в бассейн. Потому что если хотя бы раз увидишь человека в подобном виде, уже невозможно смотреть на него прежними глазами».
«Не возражаешь, если я позаимствую этот стульчик на пару сек?»
После того, как раздевалка осталась позади, ситуация не сильно улучшилась. Бассейн выглядел так же, как я его помнил, только народу было гораздо больше. Видимо, все дружно решили провести 4 июля у воды. Бассейн опустел лишь один единственный раз, когда спасатель объявил 15-минутный перерыв. и всем детям пришлось вылезти из воды. Я думаю, этот 15-минутный перерыв устраивают для того, чтобы взрослые могли немного поплескаться в бассейне. Но мне непонятно, какой кайф они могут от этого получить, когда вокруг стоят 300 ребятишек и с нетерпением ждут, когда же перерыв закончится.
Когда я был помоложе, то во время 15-минутного перерыва ходил плавать в малышовый бассейн. Но это было до того, как я узнал, что там происходит.
«Мама, я писаю!»
Единственное место в зоне бассейна, где бардака было поменьше, находилось в самом дальнем конце, там, где стояли вышки для прыжков в воду. Я не был там с тех пор, как Родрик уговорил меня прыгнуть с мостика. Мне тогда было 8 лет. Родрик всячески уговаривал меня прыгнуть, но я жутко боялся подниматься по высокой лестнице. Он сказал, что мне нужно побороть свой страх, иначе мне не стать мужиком. Потом в один прекрасный день Родрик сказал, что на вышке стоит клоун и раздает бесплатные игрушки. И это меня заинтересовало. Когда я раскусил подвох, было уже слишком поздно.
«Пошел!»
«Ладно, что было, то было. Сегодня мама привезла нас в бассейн для того, чтобы посетить зону пикника, потому что здесь давали бесплатные арбузы. Но меня настораживают арбузы. Родрик говорит, что если съешь семечки, арбуз вырастет у тебя в животе. Я не знаю, говорит ли он правду или привирает, но до школы остается пара месяцев, так что я не хочу рисковать. Когда начало смеркаться, все расстелили одеяло на лужайке, чтобы смотреть салют. Мы долго сидели, уставившись в небо, но все без толку. Потом по репродуктору объявили, что шоу отменяется, потому что вчера кто-то оставил пиротехнику под дождем, и она промокла. Некоторые малыши начали реветь, поэтому кое-кто из взрослых попытался устроить салют собственными силами. К счастью, в это самое время салют начался в элитном загородном клубе. За макушками деревьев было не очень хорошо видно, но, думаю, на это уже всем было наплевать.
«Вот это да! Красотища!»
Вторник. Сегодня утром я сидел на кухне, листая за столом комиксы, и вдруг наткнулся на нечто такое, отчего чуть не поперхнулся кукурузными хлопьями. Это было рекламное объявление «Скоро в школу», занявшее целый разворот, где его мог видеть каждый ребенок. «Скоро в школу! Мега-распродажа! Брюки, джемперы, комбинезоны, плиссированные юбки, жилетки и многое-многое другое! Только у Морти! Скидка на все товары 50%!» Я не могу поверить, что это действительно законно — печатать рекламное объявление «Скоро в школу», когда до начала школьных занятий остается еще целых 2 месяца. Кто бы за этим ни стоял, он наверняка является где-то ненавистником. Уверен, что такого типа рекламка скоро начнет появляться на каждом шагу, а дальше сами знаете. Мама скажет, что пора отправляться в магазин за одеждой, а с мамой на это дело уйдет весь день.
На эти двухцветные туфли скидка.
Поэтому я спросил маму, можно ли мне отправиться за одеждой с папой, и она сказала «да». Думаю, она решила, что это хорошая возможность укрепить отцовско-сыновьи отношения. Но я сказал папе, что он может сходить за покупками без меня и выбрать все, что ему понравится. И это было глупо с моей стороны, потому что все покупки папа сделал в аптеке. Сорочки в ассортименте $5 за 3 штуки. Слабительное, средство от храпа. Это объявление еще больше испортило и без того не задавшийся день. Утром снова шел дождь, поэтому Пупс попытался залезть ко мне под одеяло, когда папа привел его с прогулки. Должно быть, я потерял сноровку, потому что пес нашел лазейку между одеялом и кроватью и просочился ко мне. И вот что я вам скажу. Нет ничего ужаснее, чем оказаться под одеялом с мокрым псом, который ползает по вам, а вы лежите в одном нижнем белье. Я все еще не мог прийти в себя после эпизода с Пупсом и этого объявления «Скоро в школу». Как вдруг мой день заиграл радужными красками. Мама распечатала фотки с 4 июля и оставила их на кухонном столе. На одной из фоток на заднем плане виднелся спасатель. Я не был уверен на 100%, но почти не сомневался, что спасателем была Кизер Хиллс. Вчера в бассейне было столько народу, что я даже не заметил спасателей. И если на фотографии действительно была Кизер Хиллс, я не могу поверить, что проглядел ее. Кизер Хиллс — сестра Холли Хиллс, самой симпатичной девчонки в нашем классе. Но Кизер учится в старших классах, а это вам не малолетки.
Из-за этой самой Хизер я пересмотрел свои взгляды на городской бассейн. И начинаю пересматривать их и по поводу лета. С появлением пупса сидеть дома стало тем еще удовольствием, и я понял, что нужно срочно действовать, иначе не смогу сказать о своих каникулах ничего хорошего. Так что с завтрашнего дня я начинаю новую жизнь, и будем надеяться, что к началу школьных занятий у меня получится закадрить девчонку из старших классов. Среда. Мама очень обрадовалась, что я хочу отправиться в бассейн вместе с ней и Мэнни, и сказала, что гордится тем, что на первом месте для меня наконец-то оказалась семья, а не видеоигры. Я ни словом не обмолвился о Хизер Хиллс, потому что не считаю нужным посвящать маму в свою личную жизнь. Когда мы прибыли на место, я хотел было сразу направиться в зону бассейна, чтобы посмотреть, дежурит ли Хизер, но потом сообразил, что мне нужно быть во всеоружии, если сегодня ее смена. Поэтому я заскочил в туалетную комнату и от души намазался маслом для загара. Потом сделал несколько упражнений для пресса, чтобы накачать кубики. На все про все у меня ушло минут 15. Я разглядывал себя в зеркало, когда услышал, как кто-то кашлянул в кабинке. Это здорово меня смутило, потому что, кто бы там ни находился, он мог наблюдать за тем, как я играю мускулами перед зеркалом. И если этот кто-то смахивал на меня, он не мог покинуть кабинку, пока в туалете находились посторонние. Я смекнул, что человек в кабинке не мог видеть моего лица, так что, по крайней мере, он не знал, кто я такой. Я уже собирался выскользнуть из туалета, когда услышал мамин голос за дверью.
«Грег! Грегори Хефли! Ты все еще там?»
Маме хотелось знать, что я так долго делал в туалете и почему я весь лоснюсь. Но я уже смотрел мимо нее, выискивая взглядом Хизер Хиллс. Ну, конечно, она была на своем месте. Я прямиком направился к ней и припарковался под ее мостиком. Время от времени я отпускал какую-нибудь шуточку, что, надо думать, производило на Хизер впечатление. Неужели миссис Арсиага и правда полагает, что надевать бикини на 8-м месяце беременности — это круто? Я подносил Хизер воду, когда мне казалось, что ей нужно подзаправиться, а когда какой-нибудь ребятенок начинал шалить, я призывал его к порядку, чтобы Хизер не утруждалась. Когда Хизер перемещалась на другую позицию, я следовал за ней в следующий пункт назначения. Каждый четвертый раз я оказывался напротив мамы. И позвольте вам заметить, что не так-то это просто обхаживать девушек, когда в двух шагах от вас сидит ваша мама.
«Принести тебе бутербродик, помпончик».
Мне остается только надеяться, что Хизер знает, что ради нее я готов на все. Если ей нужен кто-то, кто бы мог намазать ей спину лосьоном для загара или обтереть ее полотенцем после того, как она окунется в бассейне, я всегда к ее услугам. Я почти все время протусовался с Хизер, пока мама не сказала, что пора уходить. По дороге домой я думал, что если проведу остаток каникул так, как провел этот день, то это лето станет лучшим летом в моей жизни, как и предсказывала мама. Единственное, что способно разрушить мое будущее, это дурацкая бурая рука. Я уверен, что она объявится в самый неподходящий момент и все испортит.
«Грег Хефли, берете ли вы в законные жены Хизер Хиллс?»
Тук-тук-тук.
Среда. Всю прошлую неделю я провел в компании Хизер. Я подумал, что мои школьные приятели ни за что мне не поверят, если я расскажу им про нас с Хизер. Поэтому я попросил маму сфоткать меня возле мостика спасателя. У мамы не оказалось с собой фотоаппарата, поэтому ей пришлось воспользоваться мобильником. Но она никак не могла сообразить, как сделать фотку. И мне пришлось битый час простоять возле мостика, чувствуя себя полным идиотом. Наконец, мне удалось растолковать маме, на какую кнопку нужно нажать, но когда она на нее нажимала, камера была направлена в противоположную сторону, и она сфоткала себя.
Теперь вы понимаете, почему я не устаю повторять, что производители гаджетов только зря тратят время и деньги на таких отсталых потребителей, как взрослые?
Я добился, чтобы мама направила камеру на меня, но в этот самый момент кто-то позвонил, и она ответила на звонок.
«Алло, Барбара, неужели это ты?»
Мама болтала минут 5, а когда закончила, Хизер уже переместилась на другой мостик. Но это не помешало маме меня сфоткать. Пятница. У меня назревает проблема. Я не могу больше рассчитывать на то, что мама будет возить меня в бассейн. Мама не хочет ездить в бассейн каждый день. А когда она туда едет, то остается там лишь на несколько часов. Я бы предпочел сидеть в бассейне до самого закрытия, чтобы как можно больше времени проводить с Хизер. Я не хотел просить Родрика подбрасывать меня в бассейн на своем фургончике, потому что он все время усаживает меня в кузов, где нет сидений. Я понял, что мне необходимо собственное транспортное средство, и вчера мне посчастливилось его найти. Кто-то из наших соседей оставил у тротуара ненужный велик, и я прибрал его к рукам, пока меня не опередили другие. Я доехал на велике до дома и поставил его в гараж. Когда папа его увидел, то сказал, что это девчачий велик, и мне нужно от него избавиться. Но я назову вам как минимум две причины, почему девчачий велик лучше мальчикового. Первое. У девчачьих моделей большие мягкие сиденья, а это очень удобно, когда едешь на велике в плавках. А второе. У девчачьих великов имеются корзинки, привинченные к рулю, в которые можно класть видеоигры и лосьон для загара. Плюс ко всему, у моего велика имелся звоночек, что было очень кстати.
«Посторонись, народ!»
Понедельник. Мне бы следовало догадаться, что велик, оставленный возле мусорных баков, долго не протянет. Вчера я возвращался на нем из бассейна домой, и он начал вихлять. Потом у него отлетело переднее колесо, так что сегодня мне пришлось просить маму отвезти меня в бассейн. Когда мы туда прибыли, мама сказала, что я должен взять Мэнни в мужскую раздевалку. Она сказала, что Мэнни взрослеет, и она уже не может водить его через женскую раздевалку. Что, видимо, надо понимать так, что ситуация в душевой у них ничем не лучше, чем у нас. Провести Мэнни из одного конца раздевалки в другой можно было бы за 5 секунд, но вместо 5 секунд на это ушло 10 минут. Мэнни всюду ходит с мамой, и потому никогда не был в мужской душевой. Ему все было интересно, и он хотел сам все посмотреть. В какой-то момент мне пришлось оттаскивать его от писсуара, в котором он хотел помыть руки, решив, по-видимому, что это раковина. Мне не хотелось, чтобы, проходя мимо душевой, Мэнни видел то же, что и я. Поэтому перед тем, как отправиться к душевым кабинкам, я достал из сумки полотенце, намереваясь закрыть Мэнни глаза. Но за те 2 секунды, что я доставал полотенце, Мэнни исчез. И вы ни за что не поверите, когда узнаете, куда он пошел. Я понял, что мне нужно спасать Мэнни, поэтому я как можно сильнее зажмурился и шагнул в душевую, чтобы прийти ему на выручку. Я страшно переживал, что могу как-нибудь ненароком задеть одного из этих чуваков, и в какой-то момент мне показалось, что это случилось. Мне пришлось открыть глаза, чтобы отыскать Мэнни. Я схватил его в охапку и бросился на утек. Когда мы оказались на другом конце раздевалки, Мэнни выглядел как огурчик. Но я сильно сомневаюсь, что мне когда-нибудь удастся полностью оправиться от того, что я пережил. Я кое-как доковылял до своего места под мостиком Хизер. Через некоторое время я стал делать глубокие вдохи, чтобы восстановить эмоциональное равновесие. Через 5 минут какой-то ребятенок, по-видимому, объевшийся мороженого, срыгнул рядом с мостиком, на котором сидела Хизер. Хизер посмотрела на кучку, а потом в мою сторону, словно ожидая от меня чего-то. Думаю, самым благородным делом было бы убрать эту бяку вместо Хизер, но это никак не входило в мои полномочия. Так или иначе, последнее время я много размышлял и пришел к выводу, что мне нужно немного охладить свой пыл. К тому же, в следующем году Хизер уедет поступать в колледж, а вся эта любовь на расстоянии — просто детский сад, от которого, похоже, никогда не было особого толку. Август. Вторник. Сегодня в супермаркете мы столкнулись с Джефферсонами. Мы с Роули не разговариваем больше месяца, поэтому ситуация была довольно неловкая. Миссис Джефферсон сказала, что они покупают продукты для поездки на море, куда они собираются отправиться на следующей неделе. Это меня разозлило, потому что отправиться туда этим летом должны были мы. Но тут миссис Джефферсон сказала нечто такое, отчего я просто опешил.
«А не хочет ли Грегори к нам присоединиться?»
Мистер Джефферсон был явно не в восторге от этой идеи, но не успел он открыть рот, как подсуетилась мама.
«Почему бы и нет? Он будет рад!»
Вся эта ситуация показалась мне довольно подозрительной. Я не исключаю, что это могло быть подстроено мамой и миссис Джефферсон, чтобы помирить нас с Роули. Поверьте, Роули — последний человек, с кем бы мне хотелось провести неделю. Но потом я сообразил, что если отправлюсь на море с Джефферсонами, то смогу покататься на мозготрясе, так что, возможно, мое лето не будет совсем уж пропащим. Понедельник. Я понял, что совершил ошибку, отправившись с Джефферсонами в пляжное путешествие, когда увидел, где мы будем жить. Мое семейство обычно снимает квартиру в какой-нибудь высотке на набережной, а Джефферсоны поселились в деревянной хижине, стоявшей в 5 милях от пляжа. В хижине не было ни телевизора, ни компьютера, там вообще не было ничего, что имело бы экран. Я поинтересовался, какие здесь предусмотрены развлечения, и миссис Джефферсон ответила:
«Вы можете читать книги».
Я подумал, что это смешная шутка, и уже собирался сказать Роули, что у него забавная мама. Но через секунду миссис Джефферсон вернулась со стопкой материалов для чтения. Так что теперь у меня не осталось никаких сомнений в том, что наши мамы сговорились. Вся семейка Джефферсонов читала книжки, пока не наступило время идти ужинать. Блюда были на уровне, а вот десерт — жуть. Миссис Джефферсон из тех мамаш, которые любят подсовывать вам в еду всякую полезную для здоровья дрянь, поэтому ее брауни был полон шпината. Идея добавлять тертые овощи в детские десерты не кажется мне удачной, потому что так дети никогда не узнают их настоящий вкус. Свой первый нормальный брауни Роули съел у меня дома, и, поверьте, выглядело это не слишком эстетично. После ужина миссис Джефферсон собрала нас в гостиной поиграть в игры. Я надеялся, что мы поиграем во что-нибудь нормальное, перебросимся в картишки, например. Но у Джефферсонов были свои представления об увлекательных играх. Джефферсоны играли в игру «Я люблю тебя, потому что...» И когда очередь дошла до меня, я сказал, что я пас.
«Я люблю тебя, потому что ты глупый и меня смешишь».
Потом мы играли в шарады, и когда очередь дошла до Роули, он стал собакой.
«Милый, изумительный мальчик! Невероятно приветливый ребенок!»
«Воу, воу!» Около 9 часов мистер Джефферсон сказал, что пора ложиться спать. И вот тут-то я обнаружил, что в хижине Джефферсонов со спальными местами еще хуже, чем с развлечениями. В нашей комнате была только одна кровать, поэтому я сказал Роули, что мы могли бы заключить сделку, бросив монетку, решить, кому спать на кровати, а кому на полу. Но Роули взглянул на ковролин с жестким ворсом и решил не рисковать. Мне тоже не очень-то хотелось спать на полу, поэтому я забрался на кровать, стараясь держаться от Роули как можно дальше. Роули тут же захрапел, а я не мог сомкнуть глаз из-за того, что половина моего туловища свисала с кровати. Когда я начал наконец засыпать, Роули вдруг завопил как резанный. На секунду мне показалось, что до нас добралась бурая рука.
«Мама!»
Родители Роули тут же примчались, чтобы выяснить, что случилось. Роули сказал, что ему приснился кошмар. Ему привиделось, будто под ним прячется цыпленок. Поэтому следующие 20 минут родители Роули пытались его успокоить, говоря, что это просто был дурной сон, и никаких цыплят поблизости нет. Никто не счел нужным поинтересоваться, как себя чувствую я, шлепнувшись с кровати лицом вниз. Остаток ночи Роули спал в комнате родителей, что было мне только на руку, потому что без Роули и его цыплячьих сновидений я смог отлично выспаться. Среда. Я торчу в этой хижине уже 3 дня и начинаю сходить с ума. Я пытаюсь упросить мистера и миссис Джефферсон сводить нас на набережную, но они говорят, что там слишком шумно. Еще ни разу в жизни я не оставался без телевизора, компьютера или видеоигр так надолго и начинаю отчаиваться. Когда мистер Джефферсон работает поздно ночью на своем ноутбуке, я потихонечку спускаюсь вниз и наблюдаю за ним, чтобы хоть одним глазком поглядеть, что делается в мире. Пару раз я просил мистера Джефферсона дать мне попользоваться его ноутбуком, но он говорит, что это его рабочий ноутбук, и он не хочет, чтобы я что-нибудь испортил. Вчера я дошел до ручки и решился на отчаянный шаг. Когда мистер Джефферсон отлучился в туалет, я воспользовался своим шансом. Я настрочил маме электронное письмо так быстро, как только мог, и бросился наверх в кровать. Кому? Хефли Сьюзен. Тема. СОС. Спасите, спасите. Вытащите меня отсюда. Эти люди сводят меня с ума. Когда я спустился сегодня к завтраку, то по виду мистера Джефферсона понял, что он не слишком рад меня видеть. Как оказалось, я отправил сообщение с его рабочей почты, и мама прислала ответ. Кому? Джефферсону Роберту. Тема. СОС. Семейный отдых может быть настоящим испытанием. Грегори там хорошо себя ведет? Сьюзен. Я решил, что мистер Джефферсон будет меня пропесочивать, но он не произнес ни слова. А миссис Джефферсон сказала, что, может быть, попозже мы сходим на пару часиков на набережную. Это же было все, о чем я просил. Пара часиков — это все, что мне нужно. Если мне к тому же удастся покататься на мозготрясе, то поездку можно будет считать зачетной. Пятница. Я вернулся домой на 2 дня раньше, чем планировал. Если хотите знать почему, то готовьтесь слушать, это долгая история. Вчера Джефферсоны взяли нас с Роули на набережную. Я хотел сразу же отправиться к мозготрясу, но там оказалась очень большая очередь, поэтому мы решили немного подкрепиться и вернуться позже. Мы купили мороженое, но миссис Джефферсон взяла только 1 рожок на 4. Мама дала мне с собой $30, и 20 из них я продул на ярмарочном аттракционе. Я пытался выиграть гигантскую набивную гусеницу, но, сдается мне, они там мухлюют на этих ярмарочных аттракционах, так что выиграть у них никак невозможно. Роули наблюдал за тем, как я спускаю денежки, а потом попросил папу купить ему точно такую же гусеницу в соседнем магазине. И по закону подлости она обошлась ему всего в $10. Мне думается, мистер Джефферсон совершил большую ошибку, купив ему эту гусеницу, потому что теперь Роули чувствует себя победителем, хотя им не является. В своей жизни мне довелось испытать нечто подобное. В прошлом году, когда я ходил на плавание, для нас организовали специальный заплыв, в котором пригласили меня поучаствовать. Когда я появился в бассейне, то понял, что из настоящих пловцов никто не пришел. Собрались одни малыши, которые еще никогда не выигрывали никаких ленточек. Сначала я обрадовался, потому что подумал, что впервые в жизни у меня появился шанс стать победителем. Выступил я, правда, не очень. Мне нужно было одолеть 100-метровку вольным стилем, но я так выдохся, что последние несколько метров был вынужден шагать, а не плыть. Тем не менее, судьи меня не дисквалифицировали. И вечером я получил ленточку победителя, которую вручили мне мои родители. По правде сказать, ни один из нас не остался без ленточки победителя. Даже Томми Лэм, который вообще плыл на спине и не в ту сторону. Когда я пришел домой, то был озадачен. Но потом Родрик увидел мою чемпионскую ленточку и просветил меня. Родрик сказал, что чемпионский заплыв — это просто разводилово, придуманное родителями для того, чтобы их дети могли почувствовать себя победителями. Судя по всему, родители полагают, что оказывают детям большую услугу, устраивая подобные мероприятия. Но если вам интересно мое мнение, то я считаю, что это только усложняет им жизнь. Помнится, когда я играл в бейсбол в детской сборной, все кричали «молодец», даже когда я мазал. А на следующий год, когда я перешел к юниорам, все мои товарищи по команде и родители других детей начинали топтать и свистеть, когда я давал маху. Все это я говорю вот к чему. Если родителям Роули хочется, чтобы их сын был о себе высокого мнения, им придется подбадривать его не только сейчас, когда Роули ребенок, но и потом, когда он станет взрослым. Им придется всюду идти с ним по жизни.
Хорошая работа, Роули! Правда?
После того, как Роули купили набивную гусеницу, которую я пытался выиграть, мы отправились на набережную и ходили там взад-вперед, дожидаясь, когда уменьшится очередь на мозготряс. Вдруг я увидел нечто такое, что привлекло мое внимание. Это была девушка с фотки Родрика из сувенирного брелока. Но вот что самое удивительное, она казалась не настоящей, а вырезанной из картона. Каким же идиотом надо было быть, чтобы думать, что она может быть настоящей? Я тут же сообразил, что тоже могу с ней сфоткаться, чтобы потом все чуваки в школе говорили «Вау, Возможно, мне даже удастся срубить немного ниндзят, беря плату за просмотр. Я заплатил 5 баксов, чтобы меня сфоткали. Как назло, ко мне пристроились Джефферсоны, так что теперь моему сувенирному брелоку грош цена. Я пришел в ярость, но позабыл об этом, как только увидел, что в очереди на мозготряс осталось всего несколько человек. Я побежал к аттракциону и отдал за билет последние 5 баксов. Мне казалось, что Роули следует за мной по пятам, но в 2 шагах от кассы он притормозил. Видно, сдрейфил в последний момент. Я и сам засомневался, но было уже слишком поздно. После того, как оператор аттракциона меня пристегнул, он запер кабинку, и я понял, что назад пути нет. Жаль, конечно, что я не понаблюдал подольше, что мозготряс вытворяет с человеком, иначе бы я никогда на нем не оказался. Сначала он 1 000 000 раз раскачивает вас вверх-вниз, а потом швыряет к земле, так что ваша физиономия оказывается всего в 10 сантиметрах от асфальта, после чего он снова начинает вас закручивать, унося под самые небеса. И пока все это продолжается, ваша кабинка скрипит так, что вам кажется, что она вот-вот развалится. Я пытался позвать кого-нибудь, чтобы аттракцион остановили, но меня никто не слышал из-за барабанящего хэви-метала. Меня мутило так, как не мутило ни разу в жизни. То есть я хочу сказать, что меня мутило в 100 раз сильнее, чем после того, как я вытащил из душевой Мэнни. Если это именно то, что требуется, чтобы стать мужиком, то я определенно к этому еще не готов. Когда аттракцион наконец остановили, я едва мог передвигаться. Поэтому я присел на скамеечку и подождал, пока набережная перестанет вращаться. Я сидел на ней долго-долго, изо всех сил стараясь сдержать рвоту. А Роули тем временем резвился на аттракциончиках, которые более всего соответствовали уровню его развития. Когда Роули покончил со своими малышовыми забавами, папа купил ему воздушный шар с резинкой и футболку из сувенирного магазина. Через полчаса я почувствовал, что наконец-то могу попытаться встать на ноги и начать передвигаться. Но когда я поднялся со скамейки, мистер Джефферсон сказал, что пора уходить. Я спросил у него, можно ли нам немного поиграть в автоматы. И он ответил, ладно, хотя явно был от этого не в восторге. Я истратил все мамины деньги, поэтому сказал мистеру Джефферсону, что $20 вполне меня устроит, но он смог предложить мне только $1. Наверное, зал игровых автоматов показался мистеру и миссис Джефферсон слишком шумным, поэтому они туда не пошли. Они сказали, чтобы мы отправлялись одни и через 10 минут ждали их на улице. Я сразу пошел в конец зала, туда, где стоит автомат «Удар грома». В прошлом году я истратил на него почти $50 и побил рекорд. Я хотел, чтобы Роули увидел мое имя в верхней строчке списка, потому что мне хотелось продемонстрировать ему, что значит быть настоящим победителем, а не таким, которому подносят победу на блюдечке. Мое имя по-прежнему лидировало в списке, а тем чувакам, что шли за мной, должно быть, было завидно, что они не сумели меня обойти. Я отключил автомат, чтобы стереть баллы, но они продолжали светиться на экране. Я хотел было потратить наши денежки на какую-нибудь другую игру, но тут вспомнил один фокус, про который мне рассказывал Родрик, и понял, что наш доллар еще может нам послужить. Мы с Роули вышли на улицу и спрятались под мостками. Потом я просунул доллар между досками, и мы стали поджидать нашу первую жертву. В конце концов, какой-то подросток заметил торчащий между досками доллар.
«Денежка!»
Когда он приблизился, чтобы его сцапать, я втянул доллар в щель. Мне нужно рассказать об этом Родрику, потому что это и правда была потеха. Подросткам, которых мы разыгрывали, не слишком это понравилось, и они решили с нами разобраться. Мы с Роули дали дёру и остановились только тогда, когда поняли, что оторвались. Но я все равно не чувствовал себя в безопасности. Я попросил Роули показать мне пару приемов, которые он изучал на занятиях по карате, чтобы мы могли задать чувакам жару, если они нас найдут. Но Роули сказал, что у него по карате золотой пояс, и он не собирается обучать своим приемчикам того, у кого никакого пояса нет. Мы постояли в нашем укрытии еще немного, но подростки так и не появились, и мы решили, что путь свободен. И только тут до нас дошло, что мы находимся на территории парка для малышей, и прямо над нашими головами ходят сотни жертв, которые могут клюнуть на фокус с долларом. И реакция детишек оказалась гораздо адекватнее реакции подростков. Но один ребятенок оказался чересчур проворным и сцапал наш доллар, прежде чем я успел утянуть его в щель. Так что нам с Роули пришлось подняться на мостки, чтобы его вернуть. Но мальчишка заортачился. Я попытался объяснить ему, что такое частная собственность, но он все равно не желал отдавать наши деньги. Я не знал, что мне с ним делать, как вдруг появились родители Роули. Я был очень рад их видеть, потому что смекнул, кто, как не мистер Джефферсон, сумеет научить этого шкета уму-разуму. Но мистер Джефферсон был вне себя, он был просто в бешенстве. Он сказал, что они с миссис Джефферсон разыскивают нас целый час и уже собирались заявить в полицию. А потом сказал, что мы немедленно уезжаем. Мы направились к стоянке, но нам пришлось идти мимо зала с игровыми автоматами. Я спросил мистера Джефферсона, не может ли он, пожалуйста, дать нам еще один доллар, раз у нас не вышло потратить предыдущий. Но, видимо, я попросил о чем-то таком, о чем не нужно было просить, потому что мистер Джефферсон, ни слова не говоря, повел нас к машине. Когда мы вернулись в хижину, мистер Джефферсон сказал, чтобы мы с Роули немедленно отправлялись спать. И это было просто возмутительно, потому что на часах еще даже 8 не было, и на улице было светлым-светло. Но мистер Джефферсон сказал, чтобы мы немедленно ложились, и чтобы до утра он не слышал от нас ни звука. Роули принял это очень близко к сердцу. Судя по всему, это были его первые контры с отцом. Я решил немного разрядить обстановку. Я походил по жесткому ворсистому ковролину, а потом, ради прикола, ударил Роули разрядом статического электричества. Это, по-видимому, встряхнуло Роули. Он тоже походил кругами по ковролину, шаркая по нему ногами, а потом вернул мне должок, когда я чистил зубы. Я не мог смириться с тем, что Роули меня переиграл. Поэтому, когда он лег в кровать, я взял его шарик с резинкой, оттянул толстенную резинку и отпустил ее. Если бы мне пришлось это повторить, то, наверное, я бы не тянул так сильно. Когда Роули увидел красное пятно у себя на руке, он начал вопить, и я понял, что это привлечет внимание. Ну, конечно, через 5 секунд его родители уже были тут как тут.
«Он меня обжег!»
Я попытался объяснить, что красное пятно на руке у Роули было от резинки воздушного шарика. Но для Джефферсонов это, по-видимому, не имело никакого значения. Они позвонили моим родителям, а через 2 часа приехал папа и забрал меня домой. Понедельник. Пап страшно злится, что ему пришлось за мной ехать и потратить 4 часа на дорогу туда и обратно. Но мама была в само спокойствие. Она сказала, что инцидент, произошедший между мной и Роули, был просто дурачеством, и что она рада, что мы с ним снова приятели. Но папа продолжает злиться, и отношения между нами стали довольно прохладными. Мама пытается подыскать нам какое-нибудь совместное занятие. Она считает, что мы, к примеру, могли бы сходить в кино, чтобы помириться. Но я думаю, что именно сейчас нам с папой лучше всего держаться друг от друга подальше. Мне думается, что папа еще долго будет хандрить. И дело здесь не только во мне. Когда я открыл сегодняшнюю газету, вот что я увидел в рубрике «Искусство». «Искусство. Любимый комикс возвращается». «Сын автора комиксов, милый малыш, продолжит дело своего отца. В силу невероятного стечения обстоятельств, Тайлер Пост, сын Боба Поста, карикатуриста и автора «Милого малыша», примет эстафету и продолжит выпуск долгоиграющего комикса, над которым трудился его отец. Я сидел без работы и не строил никаких грандиозных планов, так что в один прекрасный день я подумал, а что тут мудреного, сказал 32-летний Тайлер, проживающий со своим отцом. Согласно широко распространенному мнению, прототипом персонажа комикса «Милый малыш» является... Читайте далее. «Милый малыш», страница А2. Также в рубрике «У жителей дома престарелых большая радость», страница А3. Тайлер Пост станет автором новой серии комикса «Милый малыш», первый выпуск которого выйдет на следующей неделе. Вчера вечером папа зашел ко мне в комнату, чтобы со мной поговорить. За последние 3 дня это была наша первая беседа. Он сказал, что хочет быть уверенным, что в воскресенье я буду поблизости. И я ему это пообещал. Позже я услышал, как он разговаривает с кем-то по телефону, и мне показалось, что разговор был секретный. Да, я оставлю ему недельный запас провизии и воды. После этого я спросил у папы, не собирается ли он отвезти меня куда-нибудь в воскресенье, и мне показалось, что мой вопрос его смутил. Он ответил, что нет, но глаза у него бегали. Я понял, что папа сказал неправду и забеспокоился. Однажды папа уже собирался отправить меня в военную академию, так что в этом смысле от него можно было ждать чего угодно. Я не знал, что мне делать, поэтому рассказал Родрику о том, что происходит, и спросил, есть ли у него какие-нибудь идеи насчет того, что замышляет папа. Родрик ответил, что должен подумать, и вскоре пришел ко мне в комнату и закрыл за собой дверь. Родрик сказал, что, кажется, папу так разозлила эта история с Роули, что он решил от меня избавиться. Я не очень-то ему поверил, потому что Родрику далеко не всегда можно верить на 100%. Но Родрик сказал, что если я ему не верю, то мне стоит заглянуть в папин ежедневник и самому во всем убедиться. Поэтому я отправился в папин кабинет и посмотрел, что у него записано в ежедневнике на воскресенье. И вот что я обнаружил. Август, 22-е. Продажа Грег. Я почти не сомневаюсь, что к этому приложил руку Родрик, потому что почерк уж больно смахивал на его. Но папа — чувак непредсказуемый, так что, думаю, мне просто нужно дождаться воскресенья, чтобы выяснить все наверняка. Воскресенье. Папа не продал меня и не отдал в приют. Это хорошая новость, а плохая? Он вполне может это сделать после того, что случилось. Около 10 часов утра папа сказал, чтобы я сел в машину, потому что он хочет отвезти меня в город. Когда я спросил его, зачем, он ответил, что это сюрприз. По дороге в город мы остановились на заправке. Папа оставил на бардачке карту и записи с подробностями маршрута. Так что теперь я знал, куда мы направляемся. Бэйсайд-стрит, 1200. Я страшно запаниковал и впервые в жизни воспользовался своей божьей коровкой. Я как раз закончил свой телефонный разговор, когда папа снова сел за руль, и мы направились в город. Жаль, конечно, что я не рассмотрел карту повнимательнее, потому что когда мы затормозили на Бэйсайд-стрит, я понял, что мы приехали на бейсбольный стадион, но было уже слишком поздно. Оказывается, мама купила нам билеты на бейсбольный матч для укрепления отцовско-сыновьих отношений, и папа хотел сделать мне сюрприз. Но чтобы объяснить все это копам, папе пришлось потратить немало времени. После того, как он все уладил, ему расхотелось смотреть бейсбольный матч, и он просто отвез меня домой. Чувствовал я себя довольно паршиво, потому что места у нас были в 3-м ряду, и, надо думать, мама отдала за них кучу денег. Вторник. Я наконец-то выяснил, кому папа звонил на днях. Папа звонил бабуле, и они говорили о пупсе, а не обо мне. Мама с папой решили отдать собаку бабуле, и папа отвез к ней пупса в воскресенье вечером. По правде сказать, я сильно сомневаюсь, что по нему здесь будут скучать. После поездки на бейсбольный матч мы с папой не разговариваем, и я постоянно ищу предлоги слинять из дома. Вчера я нашел просто потрясающий предлог. Я увидел по телевизору рекламу магазина «Мир игр», того самого, где я покупаю видеоигры. Они проводят конкурс, в котором участвуют местные филиалы, и если вы его выигрываете, то выходите в следующие туры, уже в масштабе всей страны. Победитель всех туров получает 1 000 000 баксов. В нашем магазине конкурс проводится в субботу. Не сомневаюсь, что там будет куча народу, так что мне придется встать ни свет ни заря, чтобы забить место в очереди. Этому фокусу меня научил Родрик. Всякий раз, когда ему нужно достать билеты на концерт, он разбивает лагерь накануне вечером. Как раз в одну из таких ночевок он и познакомился с солистом своей рок-группы Биллом. Роули без конца ходит в походы со своим папашей, поэтому я знал, что у него есть палатка. Я позвонил Роули и рассказал ему про конкурс видеоигр и про то, каким образом мы сможем выиграть 1 000 000 баксов. Но, разговаривая с Роули по телефону, я чувствовал, что он нервничает. Думаю, ему не давали покоя мои сверхспособности по передаче электроволн. Поэтому, чтобы его успокоить, мне пришлось пообещать ему, что я не буду использовать их против него. Но и после этого моя идея с палатками продолжала настораживать Роули. Он сказал, что мама с папой запретили ему видеться со мной до конца лета. Это не стало для меня большой неожиданностью, и у меня даже имелся план, как эту проблему решить. Я сказал Роули, что расскажу родителям, что отправлюсь к нему в гости с ночевкой, а он может сказать своим родителям, что отправится с ночевкой к Колину. Роули все никак не мог решиться, поэтому я сказал, что принесу ему большую упаковку мармеладных мишек, если он составит мне компанию. И этим его купил. Суббота. Вчера в 9:00 вечера мы встретились с ним на вершине холма. Роули принес походное снаряжение и спальный мешок, а я принес фонарик и парочку шоколадных энергетических батончиков. Мармеладных мишек у меня с собой не было, но я пообещал Роули, что куплю ему их при первой же возможности. Когда мы добрались до магазина «Мир игр», то обнаружили, что кроме нас больше никто не пришел. Мне даже не верилось, что нам так крупно повезло. Мы разбили палатку перед магазином, чтобы никто не занял наше место. Потом мы стали наблюдать за входной дверью, чтобы не позволить кому бы то ни было просочиться. Я смекнул, что, чтобы наше место никто не забил, лучше всего будет устроить ночное дежурство. Я даже сказал, что подежурю первым, а Роули пока может поспать, потому что такой уж я человек. Когда моя смена закончилась, я разбудил на дежурство Роули, но через 5 секунд он опять провалился в сон. Тогда я его растолкал и сказал, что ему нужно глядеть в оба. Роули даже не потрудился сказать что-либо в свое оправдание.
«Да я вообще видеоигры не люблю».
Я решил, что ничего не поделаешь, придется мне самому сторожить очередь, поэтому я всю ночь не сомкнул глаз. Около 9:00 утра я начал клевать носом и слопал энергетические батончики, чтобы взбодриться. Мои руки были измазаны шоколадом, и это навело меня на одну мысль. Я приподнял полог палатки, запустил руку внутрь и начал изображать паука. Я подумал, что будет прикольно, если Роули примет мою руку за бурую руку. В палатке было тихо, поэтому я решил, что Роули еще спит. Но прежде чем я успел отдернуть полог и убедиться в этом, мою руку раздробили на мелкие частички. Я вытянул руку из палатки, мой большой палец становился багровым на глазах. Я страшно разозлился на Роули, не потому что он тяпнул меня молотком по пальцам, а потому что он полагал, будто это может остановить бурую руку. Каждый дурак знает, что бурую руку может остановить только пламя или кислота, а молоток может ее только разъярить. Я хотел было растолковать это Роули, но тут пришел чувак из мира игр и открыл магазин. Стараясь не обращать внимания на пульсирующую боль в большом пальце, я сосредоточился на цели, ради которой мы пришли. Чувак из мира игр хотел знать, зачем мы разбили перед магазином палатку, и я сказал, что мы разбили ее за тем, что хотим принять участие в конкурсе видеоигр, но он даже не понял, о чем идет речь. Поэтому мне пришлось показать ему постер с их витрины, чтобы он быстрее сообразил. Продавец сказал, что вообще-то их магазин не готовился к проведению конкурса видеоигр, но раз нас только двое, то мы можем поиграть друг с другом в задней комнате. Сначала это немного меня возмутило, но потом я смекнул, что все, что мне нужно для победы в конкурсе, это обыграть Роули. Продавец усадил нас за смертельный бой в крученом колдуне. Я чуть ли не сочувствовал Роули, потому что был настоящим профи в этой игре. Но когда мы начали играть, я понял, что мой большой палец так распух, что я не могу нажимать кнопки на пульте. Все, что я мог делать, это бегать кругами, а Роули отстреливал меня снова и снова. Роули разгромил меня со счетом 15-0. Продавец сказал, что он победитель, и у него есть выбор. Он может заполнить анкету на участие в следующем туре или получить огромную коробку изюма в шоколадной глазури. Бьюсь об заклад, вы уже догадались, что выбрал Роули. Воскресенье. Знаете, мне следовало бы придерживаться своего первоначального плана сидеть дома, потому что все мои летние неприятности начались именно тогда, когда я вышел за порог. Я не видел Роули с тех пор, как он украл у меня победу в конкурсе видеоигр, а папа не разговаривает со мной с того самого дня, как я чуть было не упек его за решетку. Но мне кажется, что сегодня в наших отношениях наметился сдвиг. Помните ту статью в газете о том, что милый малыш переходит от отца к сыну? Так вот, первый комикс сынка вышел в сегодняшнем номере, и, похоже, этот новый малыш
100 раз хуже старого.
Папуля, ты не мог бы протолкнуть подальше мой икульчик?
Я показал его папе, и он со мной согласился. И остальное такой же отстой. Дай-ка посмотреть. Именно в этот момент я понял, что контакт между нами налаживается. Возможно, мы с папой расходимся по многим пунктам, но, по крайней мере, в главном мы совпадаем. Быть может, кто-то скажет, что ненависть к комиксу — это не слишком прочный фундамент для взаимоотношений, но дело в том, что кроме милого малыша есть масса других вещей, которые мы с папой терпеть не можем. Возможно, у нас с ним не очень близкие отношения, но меня это вполне устраивает. Мне довелось узнать, что такое очень близкие отношения. Так, значит, ты хорошо провел лето?
Да.
Я понял, что летние каникулы заканчиваются, когда мама вклеила в альбом последнюю фотку. Я полистал его и скажу вам откровенно. Мне не кажется, что он очень уж достоверно отражает события нашего лета. Но тут, видно, все дело в том, что тот, кто делает картинки, делает их за тем, чтобы рассказать свою историю. Лучшее лето в нашей жизни. Чтение — это весело. Ребята из клуба «Чтение — это весело» говорят «нет» видеоиграм. Теперь Грегори не может оторваться от чтения. Грегори играет в прятки со своим летним приятелем. Именно то, что я хотел. Три поколения мужчин семейства Хефли укрепляют семейные узы за ланчем. Родрик говорит, кому нужен этот пляж. 4 июля. Волшебный день. Плюх-плюх, Грегори резвится в бассейне. Упс, мама попала в кадр. Грегори тусуется с приятелем-спасателем. Клево, думает Грегори. Лучшие друзья.